Александр Грин. Алые паруса. Глава первая. Предсказание. Лангрен, матрос Ориона, крепкого 300-тонного брига, на котором он прослужил 10 лет и к которому был привязан сильнее, чем иной сын к родной матери, должен был, наконец, покинуть эту службу. Это произошло так. В одно из его редких возвращений домой он не увидел, как всегда еще издали на пороге дома, свою жену Мэри, всплескивающую руками, а затем бегущую навстречу до потери дыхания. Вместо нее у детской кроватки, нового предмета в маленьком доме Лангрена, стояла взволнованная соседка. «Три месяца я ходила за нею. Старик, — сказала она, — посмотри на свою дочь». Мертвее, Лангрен наклонился и увидел восьмимесячное существо, сосредоточенно взиравшее на его длинную бороду, затем сел, потупился и стал крутить ус. Ус был мокрый, как от дождя. «Когда умерла Мэри?» — спросил он. Женщина рассказала печальную историю, перебивая рассказ умильным гульканьем девочки и уверениями, что Мэри в раю. Когда Лангрен узнал подробности, рай показался ему немного светлее дровяного сарая, и он подумал, что огонь простой лампы, будь теперь они все вместе, втроем, был бы для ушедшей в неведомую страну женщины незаменимой отрадой. Месяца три назад хозяйственные дела молодой матери были совсем плохи. Из денег, оставленных Лангреном, добрая половина ушла на лечение после трудных родов, на заботы о здоровье новорожденной. Наконец, потеря небольшой, но необходимой для жизни суммы заставила Мэри попросить в долг денег у Мэннерса. Мэннерс держал трактир, лавку и считался состоятельным человеком. Мэри пошла к нему в 6 часов вечера. Около 7 рассказчица встретила ее на дороге к Лису. Заплаканная и расстроенная Мэри сказала, что идет в город заложить обручальное кольцо. Она прибавила, что Мэннерс соглашался дать денег, но требовал за это любви. Мэри ничего не добилась. «У нас в доме нет даже крошки съестного», — сказала она соседке. «Я схожу в город, и мы с девочкой перебьемся как-нибудь до возвращения мужа». В этот вечер была холодная ветреная погода. Рассказчица напрасно уговаривала молодую женщину не ходить близ к ночи. «Ты промокнешь, Мэри, накрапывает дождь, а ветер, того и гляди, принесет ливень». Взад и вперед от приморской деревни в город составляло не менее 3 часов скорой ходьбы, но Мэри не послушалась советов рассказчицы. «Довольно мне колоть вам глаза», — сказала она, — «и так уж нет почти ни одной семьи, где я не взяла бы в долг хлеба, чаю или муки. Заложу колечко, и кончено». Она сходила, вернулась, а на другой день слегла в жару и бреду. Непогода и вечерняя изморозь сразила ее двухсторонним воспалением легких, как сказал городской врач, вызванный добросердечной рассказчицей. Через неделю на двуспальной кровати Лангрена осталось пустое место, а соседка переселилась в его дом нянчить и кормить девочку. Ей, одинокой вдове, это было нетрудно, к тому же, прибавила она, без такого несмышленыша скучно. Лангрен поехал в город, взял расчет, простился с товарищами и стал растить маленькую Ассоль. Пока девочка не научилась твердо ходить, вдова жила у матроса, заменяя сиротке мать, но лишь только Ассоль перестала падать, занося ножку через порог, Лангрен решительно объявил, что теперь он будет сам все делать для девочки, и, поблагодарив вдову за деятельное сочувствие, зажил одинокой жизнью вдовца, сосредоточив все помыслы, надежды, любовь и воспоминания на маленьком существе. 10 лет скитальческой жизни оставили в его руках очень немного денег. Он стал работать. Скоро в городских магазинах появились его игрушки, искусно сделанные маленькие модели лодок, катеров, однопалубных и двухпалубных парусников, крейсеров, пароходов, словом, того, что он близко знал, что в силу характера работы отчасти заменяло ему грохот портовой жизни и живописный труд плаваний. Этим способом Лангрен добывал столько, чтобы жить в рамках умеренной экономии. Малообщительный по натуре, он после смерти жены стал еще замкнутее и нелюдимее. По праздникам его иногда видели в трактире, но он никогда не присаживался, а торопливо выпивал за стойкой стакан водки и уходил, коротко бросая по сторонам «да», «нет», «здравствуйте», «прощай», «помаленьку» на все обращения и кивки соседей. Гостей он не выносил, тихо спроваживая их не силой, но такими намеками и вымышленными обстоятельствами, что посетителю не оставалось ничего иного, как выдумать причину, не позволяющую сидеть дольше. Сам он тоже не посещал никого. Таким образом, меж ним и земляками легло холодное отчуждение. И будь работа Лангрена, игрушки, менее независима от дел деревни, ему пришлось бы ощутительнее испытать на себе последствия таких отношений. Товары и съестные припасы он закупал в городе. Мэннерс не мог бы похвастаться даже коробкой спичек, купленной у него Лангреном. Он делал также сам всю домашнюю работу и терпеливо проходил несвойственное мужчине сложное искусство ращения девочки. А соль было уже 5 лет, и отец начинал все мягче и мягче улыбаться, посматривая на ее нервное, доброе личико, когда, сидя у него на коленях, она трудилась над тайной застегнутого жилета или забавно напевала матросские песни, дикие ревостишие. В передаче «Детским голосом» и «Не везде с буквой «Р»» эти песенки производили впечатление танцующего медведя, украшенного голубой ленточкой. В это время произошло событие, тень которого, павшая на отца, укрыла и дочь. Была весна, ранняя и суровая, как зима, но в другом роде. Недели на три припал к холодной земле резкий береговой норд. Рыбачьи лодки, повытащенные на берег, образовали на белом песке длинный ряд темных килей, напоминающих хребты громадных рыб. Никто не отваживался заняться промыслом в такую погоду. На единственной улице деревушки редко можно было увидеть человека, покинувшего дом. Холодный вихрь, несшийся с береговых холмов в пустоту горизонта, делал открытый воздух суровой пыткой. Все трубы каперны дымились с утра до вечера, трепля дым по крутым крышам. Но эти дни норда выманивали Лангрена из его маленького теплого дома чаще, чем солнце, забрасывающее в ясную погоду море и каперну покрывалами воздушного золота. Лангрен выходил на мостик, настланный по длинным рядам свай, где на самом конце этого дощатого мола подолгу курил раздуваемую ветром трубку, смотря как обнаженное у берегов дно дымилось седой пеной, еле поспевающие за валами, грохочущий бег которых к черному штормовому горизонту наполнял пространство стадами фантастических гривастых существ, несущихся в разнузданном свирепом отчаянии к далекому утешению. Стоны и шумы, завывающая пальба огромных взлетов воды и, казалось, видимая струя ветра, полосующего окрестность, так силен был его ровный пробег, давали измученной душе Лангрена ту притупленность, оглушенность, которая, низводя горе к смутной печали, равна действиям глубокому сну. В один из таких дней 12-летний сын Мэннерса Хин, заметив, что отцовская лодка бьется под мостками о сваи, ломая борта, пошел и сказал об этом отцу. Шторм начался недавно. Мэннерс забыл вывести лодку на песок. Он немедленно отправился к воде, где увидел на конце мола спиной к нему стоящего куря Лангрена. На берегу, кроме их двоих, никого более не было. Мэннерс прошел по мосткам до середины, спустился в бешено плещущую воду и отвязал шкот. Стоя в лодке, он стал пробираться к берегу, хватаясь руками за сваи. Весла он не взял, и в тот момент, когда, пошатнувшись, упустил схватиться за очередную сваю, сильный удар ветра швырнул нос лодки от мостков в сторону океана. Теперь даже всей длиной тела Мэннерс не мог бы достичь самой ближайшей сваи. Ветер и волны, раскачивая, несли лодку в гибельный простор. Сознав положение, Мэннерс хотел броситься в воду, чтобы плыть к берегу, но решение его запоздало, так как лодка вертелась уже недалеко от конца мола, где значительная глубина воды и ярость валов обещали верную смерть. Меж Лангреном и Мэннерсом, увлекаемым в штормовую даль, было не больше 10 сажен еще спасительного расстояния, так как на мостках под рукой у Лангрена висел сверток каната с вплетенным в один его конец грузом. Канат этот висел на случай причала в бурную погоду и бросался с мостков.
«Лангрен!» — закричал смертельно перепуганный Мэннерс. «Что ж ты стал, как пень? Видишь, меня уносит! Брось причал!»
Лангрен молчал, спокойно смотря на метавшегося в лодке Мэннерса, только его трубка задымила сильнее, и он, помедлив, вынул ее изо рта, чтобы лучше видеть происходящее.
«Лангрен!» — взывал Мэннерс. «Ты ведь слышишь меня? Я погибаю! Спаси!»
Но Лангрен не сказал ему ни одного слова. Казалось, он не слышал отчаянного вопля. Пока не отнесло лодку так далеко, что еле долетали слова крики Мэннерса, он не переступил даже с ноги на ногу. Мэннерс рыдал от ужаса, заклинал матроса бежать к рыбакам, позвать помощь, обещал деньги, угрожал и сыпал проклятиями, но Лангрен только подошел ближе к самому краю мола, чтобы не сразу потерять из виду метание и скачки лодки. «Лангрен!» — донеслось к нему глухо, как с крыши, сидящему внутри дома. «Спаси!» Тогда, набрав воздуха и глубоко вздохнув, чтобы не потерялось в ветре ни одного слова, Лангрен крикнул.
«Она также просила тебя! Думай об этом, пока еще жив, Мэннерс! И не забудь!»
Тогда крики умолкли, и Лангрен пошел домой. А Соль, проснувшись, увидела, что отец сидит перед угасающей лампой в глубокой задумчивости. Услышав голос девочки, звавшей его, он подошел к ней, крепко поцеловал и прикрыл сбившимся одеялом. — Спи, милая, — сказал он, — до утра еще далеко. — Что ты делаешь? Черную игрушку я сделала, Соль. Спи. На другой день только и разговоров было у жителей Каперны, что о пропавшем Мэннерсе, а на шестой день привезли его самого, умирающего и злобного. Его рассказ быстро облетел окрестные деревушки. До вечера носила Мэннерса, разбитый сотрясениями о борта и дно лодки, за время страшной борьбы с свирепостью волн, грозивших, не уставая выбросить в море обезумевшего лавочника, он был подобран пароходом Лукреция, шедшим в Кассет. Простуда и потрясение ужаса прикончили дни Мэннерса. Он прожил немного менее 48 часов, призывая на Лангрена все бедствия, возможные на земле и в воображении. Рассказ Мэннерса, как матрос следил за его гибелью, отказав в помощи, красноречивый тем более, что умирающий дышал с трудом и стонал, поразил жителей Каперны. Не говоря уже о том, что редкий из них способен был помнить оскорбление и более тяжкое, чем перенесенное Лангреном, и горевать так сильно, как горевал он до конца жизни о Мэри, им было отвратительно, непонятно, поражало их, что Лангрен молчал. Молча, до своих последних слов, посланных вдогонку Мэннерсу, Лангрен стоял, стоял неподвижно, строго и тихо, как судья, выказав глубокое презрение к Мэнерсу, большее, чем ненависть, было в его молчании, и это все чувствовали. Если бы он кричал, выражая жестами, или суетливостью злорадства, или еще чем иным свое торжество при виде отчаяния Мэнерса, рыбаки поняли бы его, но он поступил иначе, чем поступали они. Поступил внушительно, непонятно, и этим поставил себя выше других, словом, сделал то, чего не прощают. Никто более не кланялся ему, не протягивал руки, не бросал узнающего, здоровающегося взгляда. Совершенно навсегда остался он в стороне от деревенских дел. Мальчишки, завидев его, кричали вдогонку: «Лангрен утопил Мэнерса!» Он не обращал на это внимания. Также, казалось, он не замечал и того, что в трактире или на берегу, среди лодок, рыбаки умолкали в его присутствии, отходя в сторону, как от зачумленного. Случай с Мэнерсом закрепил ранее неполное отчуждение. Став полным, оно вызвало прочную взаимную ненависть, тень которой пала и на Ассоль. Девочка росла без подруг. 2-3 десятка детей ее возраста, живших в Каперне, пропитанные как губка водой грубым семейным началом, основой которого служил непоколебимый авторитет матери и отца, переимчивые, как все дети в мире, вычеркнули раз навсегда маленькую Ассоль из сферы своего покровительства и внимания. Совершилось это, разумеется, постепенно. Путем внушения и окриков взрослых приобрело характер страшного запрета, а затем, усиленное пересудами и кривотолками, разрослось в детских умах страхом к дому матроса. К тому же замкнутый образ жизни Лангрена освободил теперь истерический язык сплетни. Про матроса говаривали, что он где-то кого-то убил, оттого, мол, его больше не берут служить на суда, а сам он мрачен и нелюдим, потому что терзается угрызениями преступной совести. Играя, дети гнали Ассоль, если она приближалась к ним, швыряли грязью и дразнили тем, что будто отец ее ел человеческое мясо, а теперь делает фальшивые деньги. Одна за другой наивные ее попытки к сближению оканчивались горьким плачем, синяками, царапинами и другими проявлениями общественного мнения. Она перестала, наконец, оскорбляться, но все еще иногда спрашивала отца: «Скажи, почему нас не любят?» «Эй, Ассоль», — говорил Лангрен, — «разве они умеют любить? Надо уметь любить, а этого-то они не могут». «Как это уметь?» «А вот так». Он брал девочку на руки и крепко целовал грустные глаза, жмурившиеся от нежного удовольствия. Любимым развлечением Ассоль было по вечерам или в праздник, когда отец, отставив банки с клейстером, инструменты и неоконченную работу, садился, сняв передник, отдохнуть с трубкой в зубах, забраться к нему на колени и, вертясь в бережном кольце отцовской руки, трогать различные части игрушек, расспрашивая об их назначении. Так начиналась своеобразная фантастическая лекция о жизни и людях, лекция, в которой, благодаря прежнему образу жизни Лангрена, случайностям, случаю вообще, диковинным, поразительным и необыкновенным событиям, отводилось главное место. Лангрен, называя девочке имена снастей, парусов, предметов морского обихода, постепенно увлекался, переходя от объяснений к различным эпизодам, в которых играли роль то брашпиль, то рулевое колесо, то мачта или какой-нибудь тип лодки и тому подобное. От отдельных иллюстраций этих переходил к широким картинам морских скитаний, вплетая суеверие в действительность, а действительность в образы своей фантазии. Тут появлялась и тигровая кошка, вестница кораблекрушения, и говорящая летучая рыба, не послушаться приказаний которой значило сбиться с курса, и летучий голландец с неистовым своим экипажем. приметы, привидения, русалки, пираты, словом, все басни, коротающие досуг моряка в штиле или излюбленном кабаке. Рассказывал Лангрен также о потерпевших крушение, об одичавших и разучившихся говорить людях, о таинственных кладах, бунтах каторжников и многом другом, что выслушивалось девочкой внимательнее, чем, может быть, слушался в первый раз рассказ Колумба о новом материке. — Ну, говори еще, — просила Ассоль, когда Лангрен, задумавшись, умолкал и засыпала на его груди с головой полной чудесных снов. Также служило ей большим, всегда материально существенным удовольствием появление приказчика городской игрушечной лавки, охотно покупавшей работы Лангрена. Чтобы задобрить отца и выторговать лишнее, приказчик захватывал с собой для девочки пару яблок, сладкий пирожок, горсть орехов. Лангрен обыкновенно просил настоящую стоимость из нелюбви к торгу, а приказчик сбавлял. «Эх вы», — говорил Лангрен, — «да я неделю сидел над этим ботом. Бот был пятивершковый. Посмотри, что за прочность, а осадка, а доброта. Бот этот 15 человек выдержит в любую погоду». Кончалось тем, что тихая возня девочки, мурлыкавшей над своим яблоком, лишала Лангрена стойкости и охоты спорить. Он уступал, а приказчик, набив корзину превосходными прочными игрушками, уходил, посмеиваясь в усы. Всю домовую работу Лангрен исполнял сам. Колол дрова, носил воду, топил печь, стряпал, стирал, гладил белье и, кроме всего этого, успевал работать для денег. Когда Ассоль исполнилось 8 лет, отец выучил ее читать и писать. Он стал изредка брать ее с собой в город, а затем посылал даже одну, если была надобность перехватить денег в магазине или снести товар. Это случалось нечасто, хотя Лис лежал всего в 4 верстах от Каперны, но дорога к нему шла лесом, а в лесу многое может напугать детей, помимо физической опасности, которую, правда, трудно встретить на таком близком расстоянии от города, но все-таки не мешает иметь в виду. Поэтому только в хорошие дни, утром, когда окружающая дорогу чаще полна солнечным ливнем, цветами и тишиной, так что впечатлительности Ассоль не грозили фантомы воображения, Лангрен отпускал ее в город. Однажды, в середине такого путешествия к городу, девочка присела у дороги съесть кусок пирога, положенного в корзинку на завтрак. Закусывая, она перебирала игрушки. Из них 2-3 оказались новинкой для нее. Лангрен сделал их ночью. Одна такая новинка была миниатюрной гоночной яхтой. Белое суденышко это несло алые паруса, сделанные из обрезков шелка, употреблявшегося Лангреном для оклейки пароходных кают, игрушек богатого покупателя. Здесь, видимо, сделав яхту, он не нашел подходящего материала на паруса, употребив, что было, лоскутки алого шелка. Ассоль пришла в восхищение. Пламенный веселый цвет так ярко горел в ее руке, как будто она держала огонь. Дорогу пересекал ручей с переброшенным через него жердяным мостиком. Ручей справа и слева уходил в лес. «Если я спущу ее на воду, поплавать немного», — размышляла Ассоль. «Она ведь не промокнет, я ее потом вытру». Отойдя в лес за мостик, по течению ручья девочка осторожно спустила на воду у самого берега пленившее ее судно. Паруса тотчас сверкнули алым отражением в прозрачной воде. Свет, пронизывая материю, лег дрожащим розовым излучением на белых камнях дна. «Ты откуда приехал, капитан?» — важно спросила Ассоль, воображенное лицо, и, отвечая сама себе, сказала. «Я приехал я из Китая». «А что ты привез?» «Что привез, о том не скажу». «Ах ты так, капитан!
«Ну тогда я тебя посажу обратно в корзину!»
Только что капитан приготовился смиренно ответить, что он пошутил и что готов показать слона, как вдруг тихий отбег береговой струи повернул яхту носом к середине ручья, и, как настоящая, полным ходом покинув берег, она ровно поплыла вниз. Мгновенно изменился масштаб видимого. Ручей казался девочке огромной рекой, а яхта — далеким большим судном, которому, едва не падая в воду, испуганная и оторопевшая, протягивала она руки. «Капитан испугался», — подумала она и побежала за уплывающей игрушкой, надеясь, что ее где-нибудь прибьет к берегу. Поспешно таща не тяжелую, но мешающую корзинку, Ассоль твердила: «Ах, Господи, ведь случись же!» Она старалась не терять из виду красивый, плавно убегающий треугольник парусов, спотыкалась, падала и снова бежала. Ассоль никогда не бывала так глубоко в лесу, как теперь. Ей, поглощенной нетерпеливым желанием поймать игрушку, не смотрелась по сторонам. Возле берега, где она суетилась, было довольно препятствий, занимавших внимание. Мшистые стволы упавших деревьев, ямы, высокий папоротник, шиповник, жасмин и орешник мешали ей на каждом шагу. Одолевая их, она постепенно теряла силы, останавливаясь все чаще и чаще, чтобы передохнуть или смахнуть с лица липкую паутину. Когда потянулись в более широких местах осоковые и тростниковые заросли, Ассоль совсем было потеряла из виду алое сверкание парусов, но, обежав излучину течения, снова увидела их, степенно и неуклонно бегущих прочь. Раз она оглянулась, и лесная громада с ее пестротой, переходящей от дымных столбов света в листве к темным расселинам дремучего сумрака, глубоко поразила девочку. На мгновение оробев, она вспомнила вновь об игрушке и, несколько раз выпустив глубокое «фу», побежала изо всех сил. В такой безуспешной и тревожной погоне прошло около часа, когда с удивлением, но и с облегчением, Ассоль увидела, что деревья впереди свободно раздвинулись, пропустив синий разлив моря, облака и край желтого песчаного обрыва, на который она выбежала, почти падая от усталости. Здесь было устье ручья. Разлившись не широко и мелко, так что виднелась струящаяся голубизна камней, он пропадал во встречной морской волне. С невысокого, изрытого корнями обрыва, Ассоль увидела, что у ручья на плоском большом камне спиной к ней сидит человек, держа в руках сбежавшую яхту, и всесторонне рассматривает ее с любопытством слона, поймавшего бабочку. Отчасти успокоенная тем, что игрушка цела, Ассоль сползла по обрыву и, близко подойдя к незнакомцу, воззрилась на него изучающим взглядом, ожидая, когда он подымет голову. Но неизвестный так погрузился в созерцание лесного сюрприза, что девочка успела рассмотреть его с головы до ног, установив, что людей, подобных этому незнакомцу, ей видеть еще ни разу не приходилось. Но перед ней был никто иной, как путешествующий пешком Эгль, известный собиратель песен, легенд, преданий и сказок. Седые кудри складками выпадали из-под его соломенной шляпы. Серая блуза, заправленная в синие брюки, и высокие сапоги придавали ему вид охотника. Белый воротничок, галстук, пояс, унизанный серебром блях, трость и сумка с новеньким никелевым замочком выказывали горожанина. Его лицо, если можно назвать лицом нос, губы и глаза, выглядывавшие из бурно разросшейся лучистой бороды и пышных, свирепо взрогаченных вверх усов, казалось бы, вялопрозрачным, если бы не глаза, серые как песок и блестящие как чистая сталь, взглядом смелым и сильным. — Теперь отдай мне, — несмело сказала девочка. — Ты уже поиграл. Ты как поймал ее? Эгль поднял голову, уронив яхту, так неожиданно прозвучал взволнованный голосок Ассоль. Старик с минуту разглядывал ее, улыбаясь и медленно пропуская бороду в большой жилистой горсти. Стиранное много раз ситцевое платье едва прикрывало до колен худенькие загорелые ноги девочки. Ее темные густые волосы, забранные в кружевную косынку, сбились, касаясь плеч. Каждая черта Ассоль была выразительно легка и чиста, как полет ласточки. Темные, с оттенком грустного вопроса, глаза казались несколько старше лица. Его неправильный мягкий овал был овеян того рода прелестным загаром, какой присущ здоровой белизне кожи. Полураскрытый маленький рот блестел кроткой улыбкой.
«Клянусь гримами, Эзопом и Андерсеном», — сказал Эгль, посматривая то на девочку, то на яхту, — «это что-то особенное. Слушай-ка ты, растение, это твоя штука?»
«Да, я за ней бежала по всему ручью. Я думала, что умру. Она была тут?»
«У самых моих ног. Кораблекрушение, причиной того, что я в качестве берегового пирата могу вручить тебе этот приз. Яхта, покинутая экипажем, была выброшена на песок трехвершковым валом между моей левой пяткой и оконечностью палки», — он стукнул тростью. «Как зовут тебя, крошка?»
«Ассоль», — сказала девочка, пряча в корзину поданную Эглем игрушку.
«Хорошо», — продолжал непонятную речь старик, не сводя глаз, в глубине которых поблескивала усмешка дружелюбного расположения духа. «Мне, собственно, не надо было спрашивать твое имя. Хорошо, что оно так странно, так однотонно, музыкально, как свист стрелы или шум морской раковины. Что бы я стал делать, называйся ты одним из тех благозвучных, но нестерпимо привычных имен, которые чужды прекрасной неизвестности? Тем более я не желаю знать, кто ты, кто твои родители и как ты живешь. К чему нарушать очарование? Я занимался, сидя на этом камне, сравнительным изучением финских и японских сюжетов, как вдруг ручей выплеснул эту яхту, а затем появилась ты, такая, какая есть. Я, милая, поэт в душе, хоть никогда не сочинял сам. Что у тебя в корзинке?»
«Лодочки», — сказала Ассоль, встряхивая корзинкой. «Потом пароход, да еще три таких домика с флагами. Там солдаты живут».
«Отлично. Тебя послали продать. По дороге ты занялась игрой, ты пустила яхту поплавать, а она сбежала. Ведь так?»
«Ты разве видел?» — с сомнением спросила Ассоль, стараясь вспомнить, не рассказывала ли она это сама. «Тебе кто-то сказал? Или ты угадал?»
«Я это знал».
«А как же?»
«Потому что я самый главный волшебник».
Ассоль смутилась. Ее напряжение при этих словах Эгля переступило границу испуга. Пустынный морской берег, тишина, томительное приключение с яхтой, непонятная речь старика сверкающими глазами, величественность его бороды и волос стали казаться девочке смещением сверхъестественного с действительностью. «Сострой теперь, Эгль, гримасу или закричи что-нибудь!» Девочка помчалась бы прочь, заплакав и изнемогая от страха. Но Эгль, заметив, как широко раскрылись ее глаза, сделал крутой вольт.
«Тебе нечего бояться меня», — серьезно сказал он. «Напротив, мне хочется поговорить с тобой по душе».
Тут только он уяснил себе, что в лице девочки было так пристально отмечено его впечатлением.
«Невольное ожидание прекрасного, блаженной судьбы», — решил он. «Ах, почему я не родился писателем? Какой славный сюжет!» «Ну-ка», — продолжал Эгль, стараясь закруглить оригинальное положение,
склонность к мифотворчеству, следствие всегдашней работы, было сильнее, чем опасение бросить на неизвестную почву семена крупной мечты. «Ну-ка, Ассоль, слушай меня внимательно. Я был в той деревне, откуда ты, должно быть, идешь, словом, в Каперне. Я люблю сказки и песни, и просидел я в деревне той целый день, стараясь услышать что-нибудь никем не слышанное. Но у вас не рассказывают сказок, у вас не поют песен, а если рассказывают и поют, то, знаешь, эти истории о хитрых мужиках и солдатах с вечным восхвалением жульничества, эти грязные, как немытые ноги, грубые, как урчание в животе, коротенькие четверостишие с ужасным мотивом. Стой, я сбился. Я заговорю снова». Подумав, он продолжал так. «Не знаю, сколько пройдет лет, только в Каперне расцветет одна сказка, памятная надолго. Ты будешь большой, Ассоль. Однажды утром в морской дали под солнцем сверкнет алый парус. Сияющая громада алых парусов белого корабля двинется, рассекая волны прямо к тебе. Тихо будет плыть этот чудесный корабль, без криков и выстрелов. На берегу много соберется народу, удивляясь и ахая, и ты будешь стоять там. Корабль подойдет величественно к самому берегу под звуки прекрасной музыки. Нарядная в коврах, в золоте и цветах, поплывет от него быстрая лодка. «Зачем вы приехали? Кого вы ищете?» — спросят люди на берегу. «Тогда ты увидишь храброго, красивого принца. Он будет стоять и протягивать к тебе руки. «Здравствуй, Ассоль», — скажет он. «Далеко-далеко отсюда я увидел тебя во сне и приехал, чтобы увести тебя навсегда в свое царство. Ты будешь там жить со мной в розовой глубокой долине. У тебя будет все, что только ты пожелаешь». «Жить с тобой мы станем так дружно и весело, что никогда твоя душа не узнает слез и печали. Он посадит тебя в лодку, привезет на корабль, и ты уедешь навсегда в блистательную страну, где всходит солнце и где звезды спустятся с неба, чтобы поздравить тебя с приездом».
«Это все мне?» — тихо спросила девочка. Ее серьезные глаза, повеселев, просияли доверием.
Опасный волшебник, разумеется, не стал бы говорить так. Она подошла ближе.
«Может быть, он уже пришел, тот корабль?»
«Не так скоро», — возразил Эгль. «Сначала, как я сказал, ты вырастешь. Потом, что говорить, это будет и кончено. Что бы ты тогда сделала?»
«Я?» Она посмотрела в корзину, но, видимо, не нашла там ничего достойного служить веским вознаграждением. «Я бы его любила», — поспешно сказала она и не совсем твердо прибавила. «Если он не дерется».
«Нет, не будет драться», — сказал волшебник, таинственно подмигнув. «Не будет, я ручаюсь за это. Иди, девочка, и не забудь того, что сказал тебе я, между двумя глотками ароматической водки и размышлением о песнях каторжников. Иди, да будет мир пушистой твоей голове».
Лангрен работал в своем маленьком огороде, окапывая картофельные кусты. Подняв голову, он увидел Ассоль, стремглав бежавшую к нему с радостным и нетерпеливым лицом.
«Ну вот», — — сказала она, силясь овладеть дыханием, и ухватилась обеими руками за передник отца. — Слушай, что я тебе расскажу. На берегу там далеко сидит волшебник. Она начала с волшебника и его интересного предсказания. Горячка мыслей мешал ей плавно передать происшествие. Далее шло описание, погоня за упущенной яхтой. Лангрен выслушал девочку, не перебивая, без улыбки, и когда она кончила, воображение быстро нарисовало ему неизвестного старика с ароматической водкой в одной руке и игрушкой в другой. Он отвернулся, но, вспомнив, что в великих случаях детской жизни подобает быть человеку серьезным и удивленным, торжественно закивал головой, приговаривая: «Так-так, по всем приметам, некому иначе быть, как волшебнику. Хотел бы я на него посмотреть, но ты, когда пойдешь снова, не сворачивай в сторону, заблудиться в лесу нетрудно». Бросив лопату, он сел к низкому хворостяному забору и посадил девочку на колени. Страшно усталая, она пыталась еще прибавить кое-какие подробности, но жара, волнение и слабость клонили ее в сон. Глаза ее слипались, голова опустилась на твердое отцовское плечо. Мгновение, и она унеслась бы в страну сновидений, как вдруг, обеспокоенная внезапным сомнением, Ассоль села прямо с закрытыми глазами и, упираясь кулачками в жилет Лангрена, громко сказала: «Ты как думаешь, придет волшебниковый корабль за мной или нет?»
«Придет», — спокойно ответил матрос. «Раз тебе это сказали, значит, все верно».
«Вырастет, забудет», — подумал он. «А пока не стоит отнимать у тебя такую игрушку. Много ведь придется в будущем увидеть тебе не алых, а грязных и хищных парусов, издали нарядных и белых, вблизи рваных и наглых. Проезжий человек пошутил с моей девочкой. Что ж, добрая шутка. Ничего, шутка. Смотри, как сморила тебя. Полдня в лесу, в чаще. А насчет алых парусов думай, как я. Будут тебе алые паруса».
Ассоль спала. Лангрен, достав свободной рукой трубку, закурил, и ветер пронес дым сквозь плетень в куст, росший с внешней стороны огорода. У куста, спиной к забору, прожевывая пирог, сидел молодой нищий. Разговор отца с дочерью привел его в веселое настроение, а запах хорошего табаку настроил добычливо. «Дай, хозяин, покурить бедному человеку», — сказал он сквозь прутья. «Мой табак против твоего не табак, а, можно сказать, отрава».
«Я бы дал», — вполголоса ответил Лангрен. «Но табак у меня в том кармане. Мне, видишь, не хочется будить дочку».
«Вот беда! Проснется, опять уснет, а прохожий человек взял бы да и покурил».
«Ну, — возразил Лангрен, — ты не без табаку все-таки, а ребенок устал. Зайди, если хочешь, попозже».
Нищий презрительно сплюнул, вздел на палку мешок и съязвил: «Принцесса, ясное дело! Вбил ты ей в голову эти заморские корабли! Эх ты, чудак чудаковский, а еще хозяин!»
— «Слушай-ка, — шепнул Лангрен, — я, пожалуй, разбужу ее, но только за тем, чтобы намылить твою здоровенную шею. Пошел вон!»
Через полчаса нищий сидел в трактире за столом с дюжиной рыбаков. Сзади их, то дергая мужей за рукав, то снимая через их плечо стакан с водкой, для себя, разумеется, сидели рослые женщины с густыми бровями и руками круглыми, как булыжник. Нищий, вскипая обидой, повествовал: «И не дал мне табаку. Тебе, — говорит, — исполнится совершеннолетний год, а тогда, — говорит, — специальный красный корабль за тобой, так как твоя участь — выйти за принца. И тому, — говорит, — волшебнику, верь.
Но я говорю: «Буди, буди, мол, табаку-то достать!» Так ведь он за мной полдороги бежал. «Кто? Что? О чем толкует?» — слышались любопытные голоса женщин. Рыбаки, еле поворачивая головы, растолковывали с усмешкой. Лангрен с дочерью одичали, а может, повредились в рассудке. Вот человек рассказывает: колдун был у них, так понимать надо. Они ждут, тетки, вам бы не прозевать, заморского принца, да еще под красными парусами. Через три дня, возвращаясь из городской лавки, Ассоль услышала в первый раз: «Эй, висельница! Ассоль, посмотри-ка сюда! Красные паруса плывут!» Девочка, вздрогнув, невольно взглянула из-под руки на разлив моря, затем обернулась в сторону восклицаний. Там, в 20 шагах от нее, стояла кучка ребят, они гримасничали, высовывая языки. Вздохнув, девочка побежала домой.
Глава вторая. Грей. Если Цезарь находил, что лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме, то Артур Грей мог не завидовать Цезарю в отношении его мудрого желания. Он родился капитаном, хотел быть им и стал им. Огромный дом, в котором родился Грей, был мрачен внутри и величествен снаружи. К переднему фасаду примыкали цветник и часть парка. Лучшие сорта тюльпанов, серебристо-голубых, фиолетовых и черных с розовой тенью, извивались в газоне линиями прихотливо брошенных ожерелий. Старые деревья парка дремали в рассеянном полусвете над осокой извилистого ручья. Ограда замка, так как это был настоящий замок, состояла из витых чугунных столбов, соединенных железным узором. Каждый столб оканчивался наверху пышной чугунной лилией. Эти чаши по торжественным дням наполнялись маслом, пылая в ночном мраке обширным огненным строем. Отец и мать Грея были надменные невольники своего положения, богатства и законов того общества, по отношению к которому могли говорить мы. Часть их души, занятая галереей предков, малодостойное изображение, другая часть, воображаемое продолжение галереи, начиналась маленьким Греем, обреченным по известному заранее составленному плану прожить жизнь и умереть так, чтобы его портрет мог быть повешен на стене без ущерба фамильной чести. В этом плане была допущена небольшая ошибка. Артур Грей родился с живой душой, совершенно не склонной продолжать линию фамильного начертания. Эта живость, эта совершенная извращенность мальчика начала сказываться на восьмом году его жизни. Тип рыцаря причудливых впечатлений, искателя и чудотворца, то есть человека, взявшего из бесчисленного разнообразия ролей жизни самую опасную и трогательную — роль провидения, намечался в Грее еще тогда, когда, приставив к стене стул, чтобы достать картину, изображавшую распятие, он вынул гвозди из окровавленных рук Христа, то есть попросту замазал их голубой краской, похищенной у маляра. В таком виде он находил картину более сносной. Увлеченный своеобразным занятием, он начал уже замазывать и ноги распятого, но был застигнут отцом. Старик снял мальчика со стула за уши и спросил: «Зачем ты испортил картину?»
«Я не испортил».
«Это работа знаменитого художника».
«Мне все равно», — сказал Грей. «Я не могу допустить, чтобы при мне торчали из рук гвозди и текла кровь. Я этого не хочу».
В ответе сына Леонель Грей, скрыв под усами улыбку, узнал себя
и не наложил наказания. Грей неутомимо изучал замок, делая поразительные открытия. Так на чердаке он нашел стальной рыцарский хлам, книги, переплетенные в железо и кожу, истлевшие одежды и полчища голубей. В погребе, где хранилось вино, он получил интересные сведения относительно лафита, мадеры, хереса. Здесь, в мутном свете остроконечных окон, придавленных косыми треугольниками каменных сводов, стояли маленькие и большие бочки. Самая большая, в форме плоского круга, занимала всю поперечную стену погреба. Столетний темный дуб бочки лоснился, как отшлифованный. Среди бочонков стояли в плетенных корзинках пузатые бутыли зеленого и синего стекла. На камнях и на земляном полу росли серые грибы с тонкими ножками. Везде плесень, мох, сырость, кислый удушливый запах. Огромная паутина золотилась в дальнем углу, когда под вечер солнце высматривало ее последним лучом. В одном месте было зарыто две бочки лучшего аликанте, какое существовало во время Кромвеля, и погребщик, указывая Грею на пустой угол, не упускал случая повторить историю знаменитой могилы, в которой лежал мертвец более живой, чем стая фокстерьеров. Начиная рассказ, рассказчик не забывал попробовать, действует ли кран большой бочки, и отходил от него, видимо, с облегченным сердцем, так как невольные слезы чересчур крепкой радости блестели в его повеселевших глазах.
— Ну, вот что, — говорил Пальдишок Грею, усаживаясь на пустой ящик и набивая острый нос табаком. — Видишь ты это место? Там лежит такое вино, за которое ни один пьяница дал бы согласие вырезать себе язык, если бы ему позволили хватить небольшой стаканчик. В каждой бочке 100 литров вещества, взрывающего душу и превращающего тело в неподвижное тесто. Его цвет темнее вишни, и оно не потечет из бутылки. Оно густо, как хорошие сливки. Оно заключено в бочке черного дерева, крепкого, как железо. На них двойные обручи красной меди. На обручах латинская надпись: «Меня выпьет Грей, когда будет в раю». Эта надпись толковалась так пространно и разноречиво, что твой прадедушка, высокородный Симеон Грей, построил дачу, назвал ее рай и думал таким образом согласить загадочное изречение с действительностью путем невинного остроумия. Но что ты думаешь? Он умер, как только начали сбивать обручи от разрыва сердца, так волновался лакомый старичок. С тех пор бочку эту не трогают. Возникло убеждение, что драгоценное вино принесет несчастье. В самом деле, такой загадки не задавал и египетский сфинкс. Правда, он спросил одного мудреца: «Съем ли я тебя, как съедаю всех?» «Скажи правду, останешься жив». Ну и то по зрелом размышлении. «О, кажется, опять каплет из крана!» — перебивал сам себя Пальдишок, косвенными шагами устремляясь в угол, откуда, укрепив кран, возвращался с открытым светлым лицом. «Да, хорошо рассудив, а главное не торопясь, мудрец мог бы сказать сфинксу: „Пойдем, братец, выпьем, и ты забудешь об этих глупостях. Меня выпьет Грей, когда будет в раю“. Как понять? Выпьет, когда умрет? Что ли? Странно. Следовательно, он святой. Следовательно, он не пьет ни вина, ни простой водки. Допустим, что рай означает счастье. Но раз так поставлен вопрос, всякое счастье утратит половину своих блестящих перышек, когда счастливец искренно спросит себя: рай ли оно? Вот то-то и штука.
чтобы с легким сердцем напиться из такой бочки и смеяться, мой мальчик, хорошо смеяться, нужно одной ногой стоять на земле, другой на небе. Есть еще третье предположение, что когда-нибудь Грей допьется до блаженно-райского состояния и дерзко опустошит бочечку. Но это, мальчик, было бы не исполнение предсказания, а трактирный дебош. Убедившись еще раз в исправном состоянии крана большой бочки, Пальдешок сосредоточенно и мрачно заканчивал. «Эти бочки привез в 1793 году твой предок, Джон Грей, из Лиссабона на корабле «Бигль». За вино было уплачено 2000 золотых пиастров. Надпись на бочках сделана оружейным мастером Вениамином Эльяном из Пондишери. Бочки погружены в грунт на 6 футов и засыпаны золой из виноградных стеблей. Этого вина никто не пил, не пробовал и не будет пробовать. «Я выпью его», — сказал однажды Грей, топнув ногой. «Вот, храбрый молодой человек», — заметил Пальдешок. «Ты выпьешь его в раю?» «Конечно. Вот рай. Он у меня, видишь?» Грей тихо засмеялся, раскрыв свою маленькую руку. Нежная, но твердых очертаний ладонь озарилась солнцем, и мальчик сжал пальцы в кулак. «Вот он, здесь! То тут, то опять нет!» Говоря это, он то раскрывал, то сжимал руку и, наконец, довольный своей шуткой, выбежал, опередив Пальдешока по мрачной лестнице в коридор нижнего этажа. Посещение кухни было строго воспрещено Грею, но раз открыв уже этот удивительный, полыхающий огнем очагов мир пара, копоти, шипения, клокотания кипящих жидкостей, стука ножей и вкусных запахов, мальчик усердно навещал огромное помещение. В суровом молчании, как жрецы, двигались повара. Их белые колпаки на фоне почерневших стен придавали работе характер торжественного служения. Веселые толстые судомойки у бочек с водой мыли посуду, звеня фарфором и серебром. Мальчики, сгибаясь под тяжестью, вносили корзины, полные рыб, устриц, раков и фруктов. Там на длинном столе лежали радужные фазаны, серые утки, пестрые куры. Там свиная туша с коротеньким хвостом и младенчески закрытыми глазами. Там репа, капуста, орехи, синий изюм, загорелые персики. На кухне Грей немного робел. Ему казалось, что здесь всем двигают темные силы, власть которых есть главная пружина жизни замка. Окрики звучали как команда и заклинание. Движение работающих благодаря долгому навыку приобрели ту отчетливую, скупую точность, какая кажется вдохновением. Грей не был еще так высок, чтобы взглянуть в самую большую кастрюлю, бурлившую подобно Везувию, но чувствовал к ней особое почтение. Он с трепетом смотрел, как ее ворочают две служанки. На плиту выплескивалась тогда дымная пена и пар, поднимаясь с зашумевшей плиты, волнами наполнял кухню. Раз жидкости выплеснулось так много, что она обварила руку одной девушки. Кожа мгновенно покраснела, даже ногти стали красными от прилива крови, и Бетси, так звали служанку, плача, натирала маслом пострадавшие места. Слезы неудержимо катились по ее круглому, перепуганному лицу. Грей замер. В то время, как другие женщины хлопотали около Бетси, он пережил ощущение острого чужого страдания, которое не мог испытать сам. «Очень ли тебе больно?» — спросил он. «Попробуй, так узнаешь», — ответила Бетси, накрывая руку передником. Нахмурив брови, мальчик вскарабкался на табурет, зачерпнул длинной ложкой горячей жижи — сказать, кстати, это был суп с бараниной —
и плеснул на сгиб кисти. Впечатление оказалось не слабым, но слабость от сильной боли заставила его пошатнуться. Бледный, как мука, Грей подошел к Бетси, заложив горящую руку в карман штанишек. — Мне кажется, что тебе очень больно, — сказал он, умалчивая о своем опыте. — Пойдем, Бетси, к врачу. Пойдем же. Он усердно тянул ее за юбку, в то время как сторонники домашних средств на перерыв давали служанке спасительные рецепты. Но девушка, сильно мучаясь, пошла с Греем. Врач смягчил боль, наложив перевязку. Лишь после того, как Бетси ушла, мальчик показал свою руку. Этот незначительный эпизод сделал 20-летнюю Бетси и 10-летнего Грея истинными друзьями. Она набивала его карманы пирожками и яблоками, и он рассказывал ей сказки и другие истории, вычитанные в своих книжках. Однажды он узнал, что Бетси не может выйти замуж за конюха Джима, ибо у них нет денег обзавестись хозяйством. Грей разбил каминными щипцами свою фарфоровую копилку и вытряхнул оттуда все, что составляло около 100 фунтов. Встав рано, когда бесприданница удалилась на кухню, он пробрался в ее комнату и, засунув подарок в сундук девушки, прикрыл его короткой запиской. «Бетси, это твое, предводитель шайки разбойников Робин Гуд». Переполох, вызванный на кухне этой историей, принял такие размеры, что Грей должен был сознаться в подлоге. Он не взял денег назад и не хотел более говорить об этом. Его мать была одной из тех натур, которые жизнь отливают в готовой форме. Она жила в полусне обеспеченности, предусматривающей всякое желание заурядной души, поэтому ей не оставалось ничего делать, как советоваться с портнихами, доктором и дворецким. Но страстная, почти религиозная привязанность к своему странному ребенку была, надо полагать, единственным клапаном тех ее склонностей, захлороформированных воспитанием и судьбой, которые уже не живут, но смутно бродят, оставляя волю бездейственной. Знатная дама напоминала паву, высидевшую яйцо лебедя. Она болезненно чувствовала прекрасную обособленность сына. Грусть, любовь и стеснение наполняли ее, когда она прижимала мальчика к груди, где сердце говорило другое, чем язык, привычно отражающий условные формы отношений и помышлений. Так облачный эффект, причудливо построенный солнечными лучами, проникает в симметрическую обстановку казенного здания, лишая ее банальных достоинств. Глаз видит и не узнает помещение. Таинственные оттенки света среди убожества творят ослепительную гармонию. Знатная дама, чье лицо и фигура, казалось, могли отвечать лишь ледяным молчанием огненным голосам жизни, чья тонкая красота скорее отталкивала, чем привлекала, так как в ней чувствовалось надменное усилие воли, лишенное женственного притяжения. Эта Лилиан Грей, оставаясь наедине с мальчиком, делалась простой мамой, говорившей любящим, кротким тоном те самые сердечные пустяки, какие не передашь на бумаге. Их сила в чувстве, не в самих них. Она решительно не могла в чем бы то ни было отказать сыну. Она прощала ему все — пребывание в кухне, отвращение к урокам, непослушание и многочисленные причуды. Если он не хотел, чтобы подстригали деревья оставались нетронутыми. Если он просил простить или наградить кого-либо, заинтересованное лицо знало, что так и будет. Он мог ездить на любой лошади, брать в замок любую собаку, рыться в библиотеке, бегать босиком и есть, что ему вздумается. Его отец некоторое время боролся с этим, но уступил не принципу, а желанию жены.
Он ограничился удалением из замка всех детей служащих, опасаясь, что благодаря низкому обществу прихоти мальчика превратятся в склонности трудноискоренимые. В общем, он был всепоглощенно занят бесчисленными фамильными процессами, начало которых терялось в эпохе возникновения бумажных фабрик, а конец — в смерти всех кляузников. Кроме того, государственные дела, дела поместий, диктант мемуаров, выезды парадных охот, чтение газет и сложная переписка держали его в некотором внутреннем отдалении от семьи. Сына он видел так редко, что иногда забывал, сколько ему лет. Таким образом, Грей жил в своем мире. Он играл один, обыкновенно на задних дворах замка, имевших в старину боевое значение. Эти обширные пустыри с остатками высоких рвов, с заросшими мхом каменными погребами, были полны бурьяна, крапивы, репейника, терна и скромно пестрых диких цветов. Грей часами оставался здесь, исследуя норы кротов, сражаясь с бурьяном, подстерегая бабочек и строя из кирпичного лома крепости, которые бомбардировал палками и булыжником. Ему шел уже 12-й год, когда все намеки его души, все разрозненные черты духа и оттенки тайных порывов соединились в одном сильном моменте и тем, получив стройное выражение, стали неукротимым желанием. До этого он как бы находил лишь отдельные части своего сада — просвет, тень, цветок, дремучий и пышный ствол — во множестве садов иных, и вдруг увидел их ясно все в прекрасном, поражающем соответствии. Это случилось в библиотеке. Ее высокая дверь с мутным стеклом вверху была обыкновенно заперта, но защелка замка слабо держалась в гнезде створок. Надавленная рукой, дверь отходила, натуживалась и раскрывалась. Когда дух исследования заставил Грея проникнуть в библиотеку, его поразил пыльный свет, вся сила и особенность которого заключалась в цветном узоре верхней части оконных стекол. Тишина покинутости стояла здесь, как прудовая вода. Темные ряды книжных шкафов местами примыкали к окнам, заслонив их наполовину, между шкафов были проходы, заваленные грудами книг. Там раскрытый альбом с выскользнувшими внутренними листами, там свитки, перевязанные золотым шнуром, стопы книг угрюмого вида, толстые пласты рукописей, насыпь миниатюрных томиков, трещавших как кора, если их раскрывали. Здесь чертежи, таблицы, ряды новых изданий, карты, разнообразие переплетов, грубых, нежных, черных, пестрых, синих, серых, толстых, тонких, шершавых и гладких. Шкафы были плотно набиты книгами, они казались стенами, заключившими жизнь в самой толще своей. В отражениях шкафных стекол виднелись другие шкафы, покрытые бесцветно блестящими пятнами. Огромный глобус, заключенный в медный сферический крест экватора и меридиана, стоял на круглом столе. Обернувшись к выходу, Грей увидел над дверью огромную картину, сразу содержанием своим наполнившую душное оцепенение библиотеки. Картина изображала корабль, вздымающийся на гребень морского вала. Струи пены стекали по его склону. Он был изображен в последнем моменте взлета. Корабль шел прямо на зрителя. Высоко поднявшийся бушприт заслонял
основания мачт. Гребень вала, распластанный корабельным килем, напоминал крылья гигантской птицы. Пена неслась в воздух. Паруса, туманно видимые из-за бакпорта и выше бушприта, полные неистовой силы шторма, валились всей громадой назад, чтобы, перейдя вал, выпрямиться, а затем, склоняясь над бездной, мчать судно к новым лавинам. Разорванные облака низко трепетали над океаном. Тусклый свет обреченно боролся с надвигающейся тьмой ночи. Но всего замечательнее была в этой картине фигура человека, стоящего на баке спиной к зрителю. Она выражала все положение, даже характер момента. Поза человека, он расставил ноги, взмахнув руками, ничего, собственно, не говорила о том, чем он занят, но заставляла предполагать крайнюю напряженность внимания, обращенного к чему-то на палубе, невидимой зрителю. Завернутые полы его кафтана трепались ветром. Белая коса и черная шпага вытянуто рвались в воздух. Богатство костюма выказывало в нем капитана. Танцующее положение тела, взмах вала. Без шляпы он был, видимо, поглощен опасным моментом и кричал: «Но что?» Видел ли он, как валится за борт человек? Приказывал ли повернуть на другой галс или, заглушая ветер, звал боцмана? Не мысли, но тени этих мыслей выросли в душе Грея, пока он смотрел картину. Вдруг показалось ему, что слева подошел, став рядом, неизвестный невидимый. Стоило повернуть голову, как причудливое ощущение исчезло бы без следа. Грей знал это. Но он не погасил воображение, а прислушался. Беззвучный голос выкрикнул несколько отрывистых фраз, непонятных, как малайский язык. Раздался шум, как бы долгих обвалов. Эхо и мрачный ветер наполнили библиотеку. Все это Грей слышал внутри себя. Он осмотрелся. Мгновенно вставшая тишина рассеяла звучную паутину фантазии. Связь с бурей исчезла. Грей несколько раз приходил смотреть эту картину. Она стала для него тем нужным словом в беседе души с жизнью, без которого трудно понять себя. В маленьком мальчике постепенно укладывалось огромное море. Он жился с ним, роясь в библиотеке, выискивая и жадно читая те книги, за золотой дверью которых открывалось синее сияние океана. Там, сея за кормой пену, двигались корабли. Часть их теряла паруса, мачты и, захлебываясь волной, опускалась в тьму пучин, где мелькают фосфорические глаза рыб. Другие, схваченные бурунами, бились о рифы. Утихающее волнение грозно шатало корпус. Обезлюдивший корабль с порванными снастями переживал долгую агонию, пока новый шторм не разносил его в щепки. Третьи благополучно грузились в одном порту и выгружались в другом. Экипаж, сидя за трактирным столом, воспевал плавание и любовно пил водку. Были там еще корабли-пираты с черным флагом и страшной размахивающей ножами командой, корабли-призраки, сияющие мертвенным светом синего озарения, военные корабли с солдатами, пушками и музыкой, корабли научных экспедиций, высматривающие вулканы, растения и животных, корабли с мрачной тайной и бунтами, корабли открытий и корабли приключений. В этом мире, естественно, возвышалась над всем фигура капитана. Он был судьбой, душой и разумом корабля. Его характер определял досуги и работу команды. Сама команда подбиралась им лично и во многом отвечала его наклонностям. Он знал привычки и семейные дела каждого человека.
Он обладал в глазах подчиненных магическим знанием, благодаря которому уверенно шел, скажем, из Лиссабона в Шанхай по необозримым пространствам. Он отражал бурю противодействием системы сложных усилий, убивая панику короткими приказаниями. Плавал и останавливался, где хотел, распоряжался отплытием и нагрузкой, ремонтом и отдыхом. Большую и разумнейшую власть в живом деле, полном непрерывного движения, трудно было представить. Эта власть с замкнутостью и полнотой равнялась власти Орфея. Такое представление о капитане, такой образ и такая истинная действительность его положения заняли по праву душевных событий главное место в блистающем сознании Грея. Никакая профессия, кроме этой, не могла бы так удачно сплавить в одно целое все сокровища жизни, сохранив неприкосновенным тончайший узор каждого отдельного счастья. Опасность, риск, власть природы, свет далекой страны, чудесная неизвестность, мелькающая любовь, цветущая свиданием и разлукой, увлекательное кипение встреч, лиц, событий, безмерное разнообразие жизни, между тем, как высоко в небе то Южный Крест, то Медведица и все материки. В зорких глазах, хотя твоя каюта полна непокидающей родины с ее книгами, картинами, письмами и сухими цветами, обвитыми шелковистым локоном в замшевой ладанке на твердой груди. Осенью, на 15-м году жизни, Артур Грей тайно покинул дом и проник за золотые вороты моря. В скорости из порта Дубельт вышла в Марсель шхуна «Ансельм», увозя юнгу с маленькими руками и внешностью переодетой девочки. Этот юнга был Грей, обладатель изящного саквояжа, тонких, как перчатка, лакированных сапожков и батистового белья с вытканными коронами. В течение года, пока Ансельм посещал Францию, Америку и Испанию, Грей промотал часть своего имущества на пирожном, отдавая этим дань прошлому, а остальную часть для настоящего и будущего проиграл в карты. Он хотел быть дьявольским моряком. Он, задыхаясь, пил водку, а на купанье с замирающим сердцем прыгал в воду головой вниз с двухсаженной высоты. Понемногу он потерял все, кроме главного — своей странной летящей души. Он потерял слабость, став широк костью и крепок мускулами, бледность заменил темным загаром, изысканную беспечность движений отдал за уверенную меткость работающей руки, а в его думающих глазах отразился блеск, как у человека, смотрящего на огонь. И его речь, утратив неравномерную, надменно застенчивую текучесть, стала краткой и точной, как удар чайки в струю за трепетным серебром рыб. Капитан Ансельма был добрый человек, но суровый моряк, взявший мальчика из некоего злорадства. В отчаянном желании Грея он видел лишь эксцентрическую прихоть и заранее торжествовал, представляя, как месяца через два Грей скажет ему, избегая смотреть в глаза: «Капитан Гоп, я ободрал локти, ползая по снастям. У меня болят бока и спина, пальцы не разгибаются, голова трещит, а ноги трясутся. Все эти мокрые канаты в два пуда на весу рук, все эти леера, ванты, брашпили, тросы, стеньги и салинги созданы на мучение моему нежному телу. Я хочу к маме». Выслушав мысленно такое заявление, капитан Гоб держал мысленно же следующую речь: «Отправляйтесь куда хотите, мой птенчик. Если к вашим чувствительным крылышкам пристала смола, вы можете отмыть ее дома одеколоном роза-мимоза.
Этот выдуманный гопом одеколон более всего радовал капитана, и, закончив воображенную отповедь, он вслух повторял: «Да, ступайте к Розе Мимозе!» Между тем внушительный диалог приходил на ум капитану все реже и реже, так как Грей шел к цели со стиснутыми зубами и побледневшим лицом. Он выносил беспокойный труд с решительным напряжением воли, чувствуя, что ему становится все легче и легче по мере того, как суровый корабль вламывался в его организм, а неумение заменялось привычкой. Случалось, что петлей якорной цепи его сшибало с ног, ударяя о палубу, что непридержанную кнека канат вырвался из рук, сдирая с ладони кожу, что ветер бил его по лицу мокрым углом паруса с вшитым в него железным кольцом, и, короче сказать, вся работа являлась пыткой, требующей пристального внимания, но как ни тяжело он дышал, с трудом разгибая спину, улыбка презрения не оставляла его лица. Он молча сносил насмешки, издевательства и неизбежную брань до тех пор, пока не стал в новой сфере своим, но с этого времени неизменно отвечал боксом на всякое оскорбление. Однажды капитан Гоп, увидев, как он мастерски вяжет на рею парус, сказал себе: «Победа на твоей стороне, плут!» Когда Грей спустился на палубу, Гоп вызвал его в каюту и, раскрыв истрепанную книгу, сказал: «Слушай внимательно, брось курить. Начинается отделка щенка под капитана». И он стал читать, вернее, говорить и кричать по книге «Древние слова моря». Это был первый урок Грея. В течение года он познакомился с навигацией, практикой, кораблестроением, морским правом, лоцией и бухгалтерией. Капитан Гоп подавал ему руку и говорил: «Мы». В Ванкувере Грея поймало письмо матери, полное слез и страха. Он ответил: «Я знаю, но если бы ты видела, как я, посмотри моими глазами. Если бы ты слышала, как я, приложи к уху раковину, в ней шум вечной волны. Если бы ты любила, как я, все, в твоем письме я нашел бы, кроме любви и чека, улыбку». И он продолжал плавать, пока Ансельм не прибыл с грузом в Дубельт, откуда, пользуясь остановкой, 20-летний Грей отправился навестить замок. Все было тоже кругом. Также нерушимо в подробностях и в общем впечатлении, как 5 лет назад, лишь гуще стала листва молодых вязов, ее узор на фасаде здания сдвинулся и разросся. Слуги, сбежавшиеся к нему, обрадовались, встрепенулись и замерли в той же почтительности, с какой, как бы не далее, как вчера, встречали этого Грея. Ему сказали, где мать. Он прошел высокое помещение и, тихо прикрыв дверь, неслышно остановился, смотря на посидевшую женщину в черном платье. Она стояла перед распятием. Ее страстный шепот был звучен, как полное биение сердца. «О плавающих, путешествующих, болеющих, страдающих и плененных», — слышал, коротко дыша, Грей. Затем было сказано: «И мальчику моему». Тогда он сказал: «Я...» Но больше не мог ничего выговорить. Мать обернулась, она похудела. В надменности ее тонкого лица светилось новое выражение, подобное возвращенной юности. Она стремительно подошла к сыну, короткий грудной смех, сдержанные восклицания и слезы в глазах. Вот все. Но в эту минуту она жила сильнее и лучше, чем за всю жизнь. «Я сразу узнала тебя, о мой милый, мой маленький». И Грей действительно перестал быть большим. Он выслушал о смерти отца, затем рассказал о себе. Она внимала без упреков и возражений,
но про себя во всем, что он утверждал, как истину своей жизни, видела лишь игрушки, которыми забавляется ее мальчик. Такими игрушками были материки, океаны и корабли. Грей пробыл в замке 7 дней. На 8-й день, взяв крупную сумму денег, он вернулся в Дубельт и сказал капитану Гопу: «Благодарю. Вы были добрым товарищем. Прощай же, старший товарищ». Здесь он закрепил истинное значение этого слова жутким, как тиски, рукопожатием. «Теперь я буду плавать отдельно на собственном корабле». Гоп вспыхнул, плюнул, вырвал руку и пошел прочь, но Грей, догнав, обнял его. И они уселись в гостинице все вместе, 24 человека с командой, и пили, и кричали, и пели, и выпили, и съели все, что было на буфете и в кухне. Прошло еще мало времени, и в порту Дубельт вечерняя звезда сверкнула над черной линией новой мачты. То был секрет, купленный Греем. Трехмачтовый галеот в 260 тонн. Так капитаном и собственником корабля Артур Грей плавал еще 4 года, пока судьба не привела его в Лис. Но он уже навсегда запомнил тот короткий грудной смех, полный сердечной музыки, каким встретили его дома, и раза 2 в год посещал замок, оставляя женщине с серебряными волосами нетвердую уверенность в том, что такой большой мальчик, пожалуй, справится со своими игрушками.
Глава 3. Рассвет. Струя пены, отбрасываемая кормой корабля Грея «Секрет», прошла через океан белой чертой и погасла в блеске вечерних огней Лисса. Корабль встал на рейде недалеко от маяка. 10 дней «Секрет» выгружал чесучу, кофе и чай. 11-й день команда провела на берегу, в отдыхе и винных парах. На 12-й день Грей глухо затосковал, без всякой причины, не понимая тоски. Еще утром, едва проснувшись, он уже почувствовал, что этот день начался в черных лучах. Он мрачно оделся, неохотно позавтракал, забыл прочитать газету и долго курил, погруженный в невыразимый мир бесцельного напряжения. Среди смутно возникающих слов бродили непризнанные желания, взаимно уничтожая себя равным усилием. Тогда он занялся делом. В сопровождении боцмана Грей осмотрел корабль, велел подтянуть ванты, ослабить штуртрос, почистить клюзы, переменить кливер, просмолить палубу, вычистить компас, открыть, проветрить и вымести трюм. Но дело не развлекало Грея. Полный тревожного внимания к тоскливости дня, он прожил его раздражительно и печально. Его как бы позвал кто-то, но он забыл, кто и куда. Под вечер он уселся в каюте, взял книгу и долго возражал автору, делая на полях заметки парадоксального свойства. Некоторое время его забавляла эта игра, эта беседа с властвующим из гроба мертвым. Затем, взяв трубку, он утонул в синем дыме, живя среди призрачных арабесок, возникающих в его зыбких слоях. Табак страшно могуч. Как масло, вылитое в скачущий разрыв волн, смиряет их бешенство, так и табак, смягчая раздражение чувств, он сводит их несколькими тонами ниже. Они звучат плавнее и музыкальнее. Поэтому тоска Грея, утратив, наконец, после 3 трубок наступательное значение, перешла в задумчивую рассеянность. Такое состояние длилось еще около часа. Когда исчез
душевный туман, Грей очнулся, захотел движения и вышел на палубу. Была полная ночь. За бортом в сне черной воды дремали звезды и огни мачтовых фонарей. Теплый, как щека, воздух пахнул морем. Грей, подняв голову, прищурился на золотой уголь звезды. Мгновенно через умопомрачительность миль проникла в его зрачки огненная игла далекой планеты. Глухой шум вечернего города достигал слуха из глубины залива. Иногда с ветром по чуткой воде влетала береговая фраза, сказанная как бы на палубе. Ясно прозвучав, она гасла в скрипе снастей. На баке вспыхнула спичка, осветив пальцы, круглые глаза и усы. Грей свистнул. Огонь трубки двинулся и поплыл к нему. Скоро капитан увидел во тьме руки и лицо вахтенного. «Передай Летике, — сказал Грей, — что он поедет со мной. Пусть возьмет удочки». Он спустился в шлюп, где ждал минут 10. Летика, проворный, жулюковатый парень, загремев о борт веслами, подал их Грею. Затем спустился сам, наладил уключины и сунул мешок с провизией в корму шлюпа. Грей сел к рулю. «Куда прикажете плыть, капитан?» — спросил Летика, кружа лодку правым веслом. Капитан молчал. Матрос знал, что в это молчание нельзя вставлять слова, и поэтому, замолчав сам, стал сильно грести. Грей взял направление к открытому морю, затем стал держаться левого берега. Ему было все равно, куда плыть. Руль глухо журчал. Звякали и плескали весла. Все остальное было морем и тишиной. В течение дня человек внимает такому множеству мыслей, впечатлений, речей и слов, что все это составило бы не одну толстую книгу. Лицо дня приобретает определенное выражение, но Грей сегодня тщетно вглядывался в это лицо. В его смутных чертах светилось одно из тех чувств, каких много, но которым не дано имени. Как их ни называть, они останутся навсегда вне слов и даже понятий, подобные внушению аромата. Во власти такого чувства был теперь Грей. Он мог бы, правда, сказать: «Я жду, я вижу, я скоро узнаю». Но даже эти слова равнялись не большему, чем отдельные чертежи в отношении архитектурного замысла. В этих веяниях была еще сила светлого возбуждения. Там, где они плыли, слева волнистым сгущением тьмы проступал берег. Над красным стеклом окон носились искры дымовых труб. Это была Каперна. Грей слышал перебранку и лай. Огни деревни напоминали печную дверцу, прогоревшую дырочками, сквозь которые виден пылающий уголь. Направо был океан, явственный, как присутствие спящего человека. Миновав Каперну, Грей повернул к берегу. Здесь тихо прибивало водой. Засветив фонарь, он увидел ямы обрыва и его верхние нависшие выступы. Это место ему понравилось. «Здесь будем ловить рыбу», — сказал Грей, хлопая гребца по плечу. Матрос неопределенно хмыкнул. «Первый раз плаваю с таким капитаном», — пробормотал он. «Капитан дельный, но не похожий. Загвоздистый капитан. Впрочем, люблю его». Забив весло выл, он привязал к нему лодку, и оба поднялись вверх, карабкаясь по выскакивающим из-под колен и локтей камням. От обрыва тянулось чаще. Раздался стук топора, ссекающего сухой ствол. Повалив дерево, Летика развел костер на обрыве. Двинулись тени и отраженное водой пламя. В отступившем мраке высветились трава и ветви. Над костром, перевитый дымом, сверкая, дрожал воздух. Грей сел у костра. «Ну-ка,
— сказал он, протягивая бутылку. — Выпей, друг Летика, за здоровье всех трезвенников. Кстати, ты взял не хинную, а имбирную.
— Простите, капитан, — ответил матрос, переводя дух. — Разрешите закусить этим?
Он отгрыз сразу половину цыпленка и, вынув изо рта крылышко, продолжал. — Я знаю, что вы любите хинную. Только было темно, а я торопился. Имбирь, понимаете, ожесточает человека. Когда мне нужно подраться, я пью имбирную.
Пока капитан ел и пил, матрос искоса посматривал на него. Затем, не удержавшись, сказал. — Правда ли, капитан, что говорят, будто бы родом вы из знатного семейства?
— Это неинтересно, Летика. Бери удочку и лови, если хочешь.
— А вы?
— Я? — Не знаю. — Может быть. Но потом.
Летика размотал удочку, приговаривая стихами, на что был мастер к великому восхищению команды. «Из шнурка и деревяшки я изладил длинный хлыст и крючок к нему приделав, и спустил протяжный свист».
Затем он пощекотал пальцем в коробке червей. «Этот червь в земле скитался и своей был жизни рад, а теперь на крюк попался, и его сами съедят».
Наконец он ушел с пением. Ночь тиха, прекрасна водка, трепещите, сетры, хлопнись в обморок селедка, удит Летика с горы. Грей лег у костра, смотря на отражавшую огонь воду. Он думал, но без участия воли. В этом состоянии мысль, рассеянно удерживая окружающее, смутно видит его. Она мчится, подобно коню в тесной толпе, давя, расталкивая и останавливая. Пустота, смятение и задержка попеременно сопутствуют ей. Она бродит в душе вещей, от яркого волнения спешит к тайным намекам, кружится по земле и небу, жизненно беседует с воображенными лицами, гасит и украшает воспоминания. В облачном движении этом все живо и выпукло, и все бессвязно, как бред. И часто улыбается отдыхающее сознание, видя, например, как в размышлении о судьбе вдруг жалуют гостям образ совершенно неподходящий, какой-нибудь прутик, сломанный 2 года назад. Так думал у костра Грей, но был где-то, не здесь. Локоть, которым он опирался, поддерживая рукой голову, просырел и затек. Бледно светились звезды. Мрак усилился напряжением, предшествующим рассвету. Капитан стал засыпать, но не замечал этого. Ему захотелось выпить, и он потянулся к мешку, развязывая его уже во сне. Затем ему перестало сниться. Следующие 2 часа были для Грея не долей тех секунд, в течение которых он склонился головой на руки. За это время Летика появлялся у костра 2 раза, курил и засматривал из любопытства в рот пойманным рыбам. Что там? Но там, само собой, ничего не было. Проснувшись, Грей на мгновение забыл, как попал в эти места. С изумлением видел он счастливый блеск утра, обрыв берега среди ярких ветвей и пылающую синюю даль. Над горизонтом, но в то же время и над его ногами, висели листья орешника. Внизу обрыва, с впечатлением, что под самой спиной Грея, шипел тихий прибой. Мелькнув, с листа капля росы растеклась по сонному лицу холодным шлепком. Он встал. Везде торжествовал свет. Остывшие головни костра цеплялись за жизнь тонкой струей дыма. Его запах придавал удовольствию дышать воздухом лесной зелени дикую прелесть. Летики не было. Он увлекся. Он, вспотев, удил с увлечением азартного игрока. Грей вышел из чащи в кустарник, разбросанный по скату холма. Дымилась
и горела трава. Влажные цветы выглядели как дети, насильно умытые холодной водой. Зеленый мир дышал бесчисленностью крошечных ртов, мешая проходить Грею среди своей ликующей тесноты. Капитан выбрался на открытое место, заросшее пестрой травой, и увидел здесь спящую молодую девушку. Он тихо отвел рукой ветку и остановился с чувством опасной находки. Не далее, как в пяти шагах, свернувшись, подобрав одну ножку и вытянув другую, лежала головой на уютно подвернутых руках утомившаяся Асоль. Ее волосы сдвинулись в беспорядке. У шеи расстегнулась пуговица, открыв белую ямку. Раскинувшаяся юбка обнажала колени. Ресницы спали на щеке в тени нежного выпуклого виска, полузакрытого темной прядью. Мизинец правой руки, бывший под головой, пригибался к затылку. Грей присел на корточки, заглядывая девушке в лицо снизу и не подозревая, что напоминает собой фавна с картины Арнольда Беклина. Быть может, при других обстоятельствах эта девушка была бы замечена им только глазами, но тут он иначе увидел ее. Все тронулось, все усмехнулось в нем. Разумеется, он не знал ни ее, ни ее имени, ни тем более, почему она уснула на берегу, но был этим очень доволен. Он любил картины без объяснений и подписей. Впечатление такой картины несравненно сильнее. Ее содержание, не связанное словами, становится безграничным, утверждая все догадки и мысли. Тень листвы подобралась ближе к стволам, а Грей все еще сидел в той же малоудобной позе. Все спало на девушке. Спали темные волосы, спало платье и складки платья. Даже трава поблизости ее тела, казалось, задремала в силу сочувствия. Когда впечатление стало полным, Грей вошел в эту теплую, подмывающую волну и уплыл с ней. Давно уже Летика кричал: «Капитан, где вы?» Но капитан не слышал его. Когда он, наконец, встал, склонность к необычайному застала его врасплох с решимостью и вдохновением раздраженной женщины. Задумчиво уступая ей, он снял с пальца старинное дорогое кольцо, не без основания размышляя, что, может быть, этим подсказывает жизни нечто существенное, подобно орфографии. Он бережно опустил кольцо на малый мизинец, белевший из-под затылка. Мизинец нетерпеливо двинулся и поник. Взглянув еще раз на это отдыхающее лицо, Грей повернулся и увидел в кустах высоко поднятые брови матроса. Летика, разинув рот, смотрел на занятия Грея с таким удивлением, с каким верно смотрел Иона на пасть своего меблированного кита. «А, это ты, Летика», — сказал Грей. «Посмотри-ка на нее». «Что, хороша?» «Дивное художественное полотно», — шепотом закричал матрос, любивший книжные выражения. «В соображении обстоятельств есть нечто располагающее. Я поймал четыре мурены и еще какую-то толстую, как пузырь». «Тише, Летика. Уберемся отсюда». Они отошли в кусты. Им следовало бы теперь повернуть к лодке, но Грей медлил, рассматривая даль низкого берега, где над зеленью и песком лился утренний дым труб Каперны. В этом дыме он снова увидел девушку. Тогда он решительно повернул, спускаясь вдоль склона. Матрос, не спрашивая, что случилось, шел сзади. Он чувствовал, что вновь наступило обязательное молчание. Уже около первых строений Грей вдруг сказал: «Не определишь ли ты, Летика, твоим опытным глазом, где здесь трактир?» «Должно быть, вон та черная крыша», — сообразил Летика.
А, впрочем, может, и не она.
Что же в этой крыше приметного?
Сам не знаю, капитан.
Ничего больше, как голос сердца.
Они подошли к дому. То был действительно трактир Мэннерса. В раскрытом окне на столе виднелась бутылка. Возле нее чья-то грязная рука доила полуседой ус. Хотя час был ранний, в общей зале трактирчика расположилось три человека. У окна сидел угольщик, обладатель пьяных усов, уже замеченных нами. Между буфетом и внутренней дверью зала за яичницей и пивом помещались два рыбака. Мэннерс, длинный молодой парень с веснушчатым, скучным лицом и тем особенным выражением хитрой бойкости в подслеповатых глазах, какое присуще торгашам вообще, перетирал за стойкой посуду. На грязном полу лежал солнечный переплет окна. Едва Грей вступил в полосу дымного света, как Мэннерс, почтительно кланяясь, вышел из-за своего прикрытия. Он сразу угадал в Грее настоящего капитана, разряд гостей, редко им виденных. Грей спросил Рома, накрыв стол, пожелтевший в суете людской, скатертью Мэннерс принес бутылку, лизнув предварительно языком кончик отклеившейся этикетки. Затем он вернулся за стойку, поглядывая внимательно то на Грея, то на тарелку, с которой отдирал ногтем что-то присохшее. В то время как Летика, взяв стакан обеими руками, скромно шептался с ним, посматривая в окно, Грей подозвал Мэннерса. Хин самодовольно уселся на кончик стула, польщенный этим обращением и польщенный именно потому, что оно выразилось простым киванием Греева пальца. — Вы, разумеется, знаете здесь всех жителей, — спокойно заговорил Грей. — Меня интересует имя молодой девушки в косынке, в платье с розовыми цветочками, темнорусой и невысокой, в возрасте от 17 до 20 лет. Я встретил ее неподалеку отсюда. Как ее имя? Он сказал это с твердой простотой силы, не позволяющей увильнуть от данного тона. Хин Мэннерс внутренне завертелся и даже ухмыльнулся слегка, но внешне подчинился характеру обращения. Впрочем, прежде чем ответить, он помолчал, единственное из бесплодного желания догадаться, в чем дело. «М-м-м», — сказал он, поднимая глаза в потолок, — «это должно быть корабельная соль, больше быть некому. Она полоумная».
«В самом деле», — равнодушно сказал Грей, отпивая крупный глоток, — «как же это случилось?»
«Когда так, извольте послушать». И Хин рассказал Грею о том, как 7 лет назад девочка говорила на берегу моря с собирателем песен. Разумеется, эта история, с тех пор, как нищий утвердил ее бытие в том же трактире, приняла очертания грубой и плоской сплетни, но сущность оставалась нетронутой. «С тех пор так ее и зовут», — сказал Мэннерс. «Зовут ее Асоль Корабельная».
Грей машинально взглянул на Летику, продолжавшего быть тихим и скромным. Затем его глаза обратились к пыльной дороге, пролегающей у трактира, и он ощутил как бы удар, одновременный удар в сердце и голову. По дороге лицом к нему шла та самая корабельная Асоль, которой Мэннерс только что отнесся клинически. Удивительные черты ее лица, напоминающие тайну неизгладимо волнующих, хотя простых слов, предстали перед ним теперь в свете ее взгляда. Матрос и Мэннерс сидели к окну спиной, но, чтобы они случайно не повернулись, Грей имел мужество отвести взгляд на рыжие глаза Хина. После того, как он увидел глаза Асоль, рассеялась вся косность Мэннерсова рассказа. Между тем, ничего не подозревая, Хин продолжал.
«Еще могу сообщить вам, что ее отец — сущий мерзавец. Он утопил моего папашу, как кошку какую-нибудь, прости господи, он...»
Его перебил неожиданный дикий рев сзади. Страшно ворочая глазами, угольщик, стряхнув хмельное оцепенение, вдруг рявкнул пением и так свирепо, что все вздрогнули.
«Корзинщик, корзинщик, дерись вас за корзины!»
«Опять ты нагрузился, вельбот проклятый!» — закричал Мэннерс. «Уходи вон!»
«Но только бойся попадать в наши Палестины!»
Взвыл угольщик и, как будто ничего не было, потопил усы в плеснувшем стакане. Хин Мэннерс возмущенно пожал плечами. «Дрянь, а не человек!» — сказал он с жутким достоинством Скопидома. «Каждый раз такая история».
«Более вы ничего не можете рассказать?» — спросил Грей.
«Я-то? Я же вам говорю, что отец мерзавец. Через него я, ваша милость, осиротел и еще дитей должен был самостоятельно поддерживать бренное пропитание».
«Ты врешь!» — неожиданно сказал угольщик. «Ты врешь так гнусно и ненатурально, что я протрезвел!»
Хин не успел раскрыть рот, как угольщик обратился к Грею.
«Он врет! Его отец тоже врал! Врала и мать! Такая порода! Можете быть покойны, что она так же здорова, как мы с вами! Я с ней разговаривал. Она сидела на моей повозке 84 раза или немного меньше. Когда девушка идет пешком из города, а я продал свой уголь, я уж непременно посажу девушку, пускай она сидит. Я говорю, что у нее хорошая голова. Это сейчас видно. С тобой, Хин Мэннерс, она, понятно, не скажет двух слов. Но я, сударь, в свободном угольном деле презираю суды и толки. Она говорит, как большая, но причудливый ее разговор. Прислушиваешься, как будто все то же самое, что мы с вами сказали бы, а у нее тоже, да не совсем так. Вот, к примеру, раз завелось дело о ее ремесле. «Я тебе что скажу?» — говорит она, и держится за мое плечо, как муха за колокольню. «Моя работа не скучная, только все хочется придумать особенное. Я, — говорит, — так хочу изловчиться, чтобы у меня на доске сама плавала лодка, а гребцы гребли бы по-настоящему. Потом они пристают к берегу, отдают причал и честь честью точно живые сядут на берегу закусывать». «Я это захохотал, мне стало быть смешно стало. Я говорю, ну, а соль, это ведь такое твое дело, и мысли поэтому у тебя такие, а вокруг посмотри, все в работе, как в драке».
«Нет, — говорит она, — я знаю, что знаю. Когда рыбак ловит рыбу, он думает, что поймает большую рыбу, какой никто не ловил».
«Ну, а я?»
«А ты, — смеется она, — ты, верно, когда наваливаешь углем корзину, то думаешь, что она зацветет».
«Вот какое слово она сказала! В ту же минуту дернула меня, сознаюсь, посмотреть на пустую корзину, и так мне вошло в глаза, будто из прутьев поползли почки. Лопнули эти почки, брызнула по корзине листом и пропала. Я малость протрезвел даже. А Хин Мэннерс врет и денег не берет. Я его знаю».
Считая, что разговор перешел в явное оскорбление, Мэннерс пронзил угольщика взглядом и скрылся за стойку, откуда горько осведомился. «Прикажете подать что-нибудь?»
«Нет», — сказал Грей, доставая деньги. «Мы встаем и уходим». «Летика, ты останешься здесь, вернешься к вечеру
и будешь молчать. Узнав все, что сможешь, передай мне. Ты понял? — Добрейший капитан, — сказал Летика с некоторой фамильярностью, вызванной ромом. — Не понять этого может только глухой. —
Прекрасно. Запомни также, что ни в одном из тех случаев, какие могут тебе представиться, нельзя ни говорить обо мне, ни упоминать даже мое имя. Прощай. Грей вышел. С этого времени его не покидало уже чувство поразительных открытий, подобно искре в пороховой ступке Бертольда, одного из тех душевных обвалов, из-под которых вырывается, сверкая огонь. Дух немедленного действия овладел им. Он опомнился и собрался с мыслями, только когда сел в лодку. Смеясь, он подставил руку ладонью вверх знойному солнцу, как сделал это однажды мальчиком в винном погребе, затем отплыл и стал быстро грести по направлению к гавани.
Глава четвертая. Накануне.
Накануне того дня и через 7 лет после того, как Эгль, собиратель песен, рассказал девочке на берегу моря сказку о корабле с алыми парусами, Ассоль в одной из своих еженедельных посещений игрушечной лавки вернулась домой расстроенная, с печальным лицом. Свой товар она принесла обратно. Она была так огорчена, что сразу не могла говорить и только лишь после того, как по встревоженному лицу Лангрена увидела, что он ожидает чего-то значительно худшего действительности, начала рассказывать, водя пальцем по стеклу окна, у которого стало рассеянно, наблюдая море. Хозяин игрушечной лавки начал в этот раз с того, что открыл счетную книгу и показал ей, сколько за ними долга. Она содрогнулась, увидев внушительное трехзначное число.
«Вот сколько вы забрали с декабря», — сказал торговец, — «а вот посмотри, насколько продано».
И он уперся пальцем в другую цифру уже из двух знаков. Жалостно и обидно смотреть. Я видела по его лицу, что он груб и сердит. Я с радостью убежала бы, но, честное слово, сил не было от стыда. И он стал говорить: «Мне, милая, это больше невыгодно. Теперь в моде заграничный товар. Все лавки полны им, а эти изделия не берут».
Так он сказал. Он говорил еще много чего, но я все перепутала и забыла. Должно быть, он сжалился надо мною, так как посоветовал сходить в детский базар и Аладдинову лампу.
Выговорив самое главное, девушка повернула голову, робко посмотрев на старика. Лангрен сидел понурясь, сцепив пальцы рук между колен, на которые оперся локтями. Чувствуя взгляд, он поднял голову и вздохнул. Поборов тяжелое настроение, девушка подбежала к нему, устроилась сидеть рядом и, продев свою легкую руку под кожаный рукав его куртки, смеясь и заглядывая отцу снизу в лицо, продолжала сделанным оживлением. — Ничего, это все ничего. Ты слушай, пожалуйста. Вот я пошла. Ну-с, прихожу в большой страшнейший магазин. Там куча народа. Меня затолкали, однако я выбралась и подошла к черному человеку в очках. Что я ему сказала, я ничего не помню. Под конец он усмехнулся, порылся в моей корзине, посмотрел кое-что, потом снова завернул, как было, в платок и отдал обратно.
Лангрен сердито слушал. Он как бы видел свою оторопевшую дочку в богатой толпе у прилавка, заваленного ценным товаром. Аккуратный человек в очках снисходительно объяснил ей, что он должен разориться, ежели начнет торговать
нехитрыми изделиями Лангрена. Небрежно и ловко ставил он перед ней на прилавок складные модели зданий и железнодорожных мостов, миниатюрные отчетливые автомобили, электрические наборы, аэропланы и двигатели. Все это пахло краской и школой. По всем его словам выходило, что дети в играх только подражают теперь тому, что делают взрослые. Асуль была еще в аладдиновой лампе и в двух других лавках, но ничего не добилась. Оканчивая рассказ, она собрала ужинать. Поев и выпив стакан крепкого кофе, Лангрен сказал: «Раз нам не везет, надо искать. Я, может быть, снова поступлю служить на Фицроя или Палермо. Конечно, они правы», — задумчиво продолжал он, думая об игрушках. «Теперь дети не играют, а учатся. Они все учатся, учатся и никогда не начнут жить. Все это так. А жаль, право, жаль. Сумеешь ли ты прожить без меня время одного рейса? Немыслимо оставить тебя одну. Я также могла бы служить вместе с тобой, скажем, в буфете».
«Нет!»
Лангрен припечатал это слово ударом ладони по вздрогнувшему столу.
«Пока я жив, ты служить не будешь. Впрочем, есть время подумать».
Он хмуро умолк. Асуль примостилась рядом с ним на углу табурета. Он видел сбоку, не поворачивая головы, что она хлопочет утешить его, и чуть было не улыбнулся. Но улыбнуться значило спугнуть и смутить девушку. Она, приговаривая что-то про себя, разгладила его спутанные седые волосы, поцеловала в усы и, заткнув мохнатые отцовские уши своими маленькими тоненькими пальцами, сказала: «Ну вот, теперь ты не слышишь, что я тебя люблю». Пока она охорашивала его, Лангрен сидел, крепко сморщившись, как человек, боящийся дохнуть дымом, но, услышав ее слова, густо захохотал.
«Ты милая!» — просто сказал он и, потрепав девушку по щеке, пошел на берег посмотреть лодку.
Асуль некоторое время стояла в раздумье посреди комнаты, колеблясь между желанием отдаться тихой печали и необходимостью домашних забот. Затем, вымыв посуду, пересмотрела в шкафу остатки провизии. Она не взвешивала и не мерила, но видела, что с мукой не дотянуть до конца недели, что в жестянке с сахаром виднеется дно, обертки с чаем и кофе почти пусты, нет масла, и единственное, на чем с некоторой досадой на исключение отдыхал глаз, был мешок картофеля. Затем она вымыла пол и села строчить оборку к переделанной старья юбке, но тут же вспомнив, что обрезки материи лежат за зеркалом, подошла к нему и взяла сверток. Потом взглянула на свое отражение. За ореховой рамой, в светлой пустоте отраженной комнаты, стояла тоненькая невысокая девушка, одетая в дешевый белый муслин с розовыми цветочками. На ее плечах лежала серая шелковая косынка. Полудетское в светлом загаре лицо было подвижно и выразительно. Прекрасные, несколько серьезные для ее возраста глаза посматривали с робкой сосредоточенностью глубоких душ. Ее неправильное личико могло растрогать тонкой чистотой очертаний. Каждый изгиб, каждая выпуклость этого лица, конечно, нашли бы место в множестве женских обликов, но их совокупность, стиль, был совершенно оригинален, оригинально мил. На этом мы остановимся. Остальное не подвластно словам, кроме слова «очарование». Отраженная девушка улыбнулась так же безотчетно, как и Асуль. Улыбка вышла грустной. Заметив это, она встревожилась, как если бы смотрела на постороннюю. Она прижалась щекой к стеклу,
закрыла глаза и тихо погладила зеркало рукой там, где приходилось ее отражение. Рой смутных, ласковых мыслей мелькнул в ней. Она выпрямилась, засмеялась и села, начав шить. «Пока она шьет, посмотрим на нее ближе, вовнутрь. В ней две девушки, две Асоль, перемешанных в замечательной, прекрасной неправильности. Одна была дочь матроса, ремесленника, мастерившая игрушки, другая — живое стихотворение со всеми чудесами ее созвучий и образов, с тайной соседства слов, во всей взаимности их теней и света, падающих от одного на другое. Она знала жизнь в пределах, поставленных ее опыту, но сверхобщих явлений видела отраженный смысл иного порядка. Так, всматриваясь в предметы, мы замечаем в них нечто нелинейно, но впечатлением, определенно человеческое и, так же как человеческое, различное. Нечто подобное тому, что, если удалось, сказали мы этим примером, увидела она еще сверх видимого. Без этих тихих завоеваний все просто понятное было чуждо ее душе. Она умела и любила читать, но и в книге читала преимущественно между строк, как жила. Бессознательно, путем своеобразного вдохновения, она делала на каждом шагу множество эфирно-тонких открытий, невыразимых, но важных, как чистота и тепло. Иногда, и это продолжалось ряд дней, она даже перерождалась. Физическое противостояние жизни проваливалось, как тишина в ударе смычка, и все, что она видела, чем жила, что было вокруг, становилось кружевом тайн в образе повседневности. Не раз, волнуясь и робея, она уходила ночью на морской берег, где, выждав рассвет, совершенно серьезно высматривала корабль с алыми парусами. Эти минуты были для нее счастьем. Нам трудно так уйти в сказку, ей было бы не менее трудно выйти из ее власти и обаяния. В другое время, размышляя обо всем этом, она искренне дивилась себе, не веря, что верила, улыбкой прощая море и грустно переходя к действительности. Теперь, сдвигая оборку, девушка припоминала свою жизнь. Там было много скуки и простоты. Одиночество вдвоем случалось, безмерно тяготило ее, но в ней образовалась уже та складка внутренней робости, та страдальческая морщинка, с которой не внести и не получить оживление. Над ней посмеивались, говоря: «Она тронутая, не в себе». Она привыкла и к этой боли. Девушке случалось даже переносить оскорбление, после чего ее грудь ныла, как от удара. Как женщина она была непопулярна в Каперне, однако многие подозревали, хотя дико и смутно, что ей дано больше прочих, лишь на другом языке. Капернцы обожали плотных, тяжелых женщин с масляной кожей толстых икр и могучих рук. Здесь ухаживали, ляпая по спине ладонью и толкаясь, как на базаре. Тип этого чувства напоминал бесхитростную простоту рева. А Соль также подходила к этой решительной среде, как подошло бы людям изысканной нервной жизни общество привидения, обладая оно всем обаянием Асунты или Аспазии, то, что от любви здесь немыслимо. Так в ровном гудении солдатской трубы прелестная печаль скрипки бессильно вывести суровый полк из действий его прямых линий. К тому, что сказано в этих строках, девушка стояла спиной. Меж тем, как ее голова мурлыкала песенку жизни, маленькие руки работали прилежно и ловко. Откусывая нитку, она смотрела далеко перед собой, но это не мешало ей ровно подвертывать рубец и класть петельный шов с отчетливостью швейной машины. Хотя Лангрен не возвращался, она не беспокоилась об отце. В последнее время он довольно часто уплывал ночью ловить рыбу или просто проветриться. Ее не теребил страх. Она знала, что ничего худого с ним не случится. В этом отношении Ассоль была все еще той маленькой девочкой, которая молилась по-своему дружелюбно, лепеча утром «Здравствуй, Бог», а вечером «Прощай, Бог». По ее мнению, такого короткого знакомства с Богом было совершенно достаточно для того, чтобы он отстранил несчастье. Она входила и в его положение. Бог был вечно занят делами миллионов людей, поэтому к обыденным теням жизни следовало, по ее мнению, относиться с деликатным терпением гостя, который, застав дом полным народа, ждет захлопотавшегося хозяина, ютясь и питаясь по обстоятельствам. Кончив шить, Ассоль сложила работу на угловой столик, разделась и улеглась. Огонь был потушен. Она скоро заметила, что нет сонливости. Сознание было ясно, как в разгаре дня, даже тьма оказалась искусственной, тело, как и сознание, чувствовалось легким, дневным. Сердце отстукивало с быстротой карманных часов, оно билось как бы между подушкой и ухом. Ассоль сердилась, ворочаясь, то сбрасывая одеяло, то завертываясь в него с головой. Наконец, ей удалось вызвать привычное представление, помогающее уснуть. Она мысленно бросала камни в светлую воду, смотря на расхождение легчайших кругов. Сон действительно как бы лишь ждал этой подачки. Он пришел, пошептался с Мэри, стоящей у изголовья, и, повинуясь ее улыбке, сказал вокруг «Шшш». Ассоль тотчас уснула. Ей снился любимый сон, цветущие деревья, тоска, очарование песни и таинственные явления, из которых, проснувшись, она припоминала лишь сверканье синей воды, подступающей от ног к сердцу с холодом и восторгом. Увидев все это, она побыла еще несколько времени в невозможной стране, затем проснулась и села. Сна не было, как если бы она не засыпала совсем. Чувство новизны, радости и желание что-то сделать согревало ее. Она осмотрелась тем взглядом, каким оглядывают новое помещение. Проник рассвет, не всей ясностью озарения, но тем смутным усилием, в котором можно понимать окружающее. Низ окна был черен, верх просветлел. Извне дома, почти на краю рамы, блестела утренняя звезда. Зная, что теперь не уснет, Ассоль оделась, подошла к окну и, сняв крюк, отвела раму. За окном стояла внимательная, чуткая тишина. Она как бы наступила только сейчас. В синих сумерках мерцали кусты, подальше спали деревья, веяло духотой и землей. Держась за верх рамы, девушка смотрела и улыбалась. Вдруг нечто, подобное отдаленному зову, всколыхнуло ее изнутри и вовне, и она как бы проснулась еще раз от явной действительности к тому, что явнее и несомненнее. С этой минуты ликующее богатство сознания не оставляло ее. Так, понимая, слушаем мы речи людей, но если повторить сказанное, поймем еще раз с иным, новым значением. То же было и с ней. Взяв старенькую, но на ее голове всегда юную шелковую косынку, она прихватила ее рукой под подбородком, заперла дверь и выпорхнула босиком на дорогу. Хотя было пусто и глухо, но ей казалось, что она звучит как оркестр, что ее могут услышать. Все было мило ей, все радовало ее. Теплая пыль щекотала босые ноги, дышалось ясно и весело. На сумеречном просвете неба темнели крыши и облака, дремали изгороди, шиповник, огороды, сады и нежно видимая дорога. Во всем замечался иной порядок, чем днем. Тот же, но в ускользнувшем ранее соответствии. Все спало с открытыми глазами, тайно рассматривая проходящую девушку. Она шла чем далее, тем быстрее, торопясь покинуть селение. За Коперной простирались луга. За лугами по склонам береговых холмов росли орешник, тополи и каштаны. Там, где дорога кончилась, переходя в глухую тропу, у ног Ассоль мягко завертелась пушистая черная собака с белой грудью и говорящим напряжением глаз. Собака, узнав Ассоль, повизгивая и жеманно виляя туловищем, пошла рядом, молча соглашаясь с девушкой в чем-то понятном, как я и ты. Ассоль, посматривая в ее сообщительные глаза, была твердо уверена, что собака могла бы заговорить, не будь у нее тайных причин молчать. Заметив улыбку спутницы, собака весело сморщилась, вильнула хвостом и ровно побежала вперед, но вдруг безучастно села, деловито выскребла лапой ухо, укушенное своим вечным врагом, и побежала обратно. Ассоль проникла в высокую брызгающую росой луговую траву. Держа руку ладонью вниз над ее метелками, она шла, улыбаясь струящемуся прикосновению. Засматривая в особенные лица цветов, в путаницу стеблей, она различала там почти человеческие намеки, позы, усилия, движения, черты и взгляды. Ее не удивило бы теперь процессия полевых мышей, бал сусликов или грубое веселье ежа, пугающего спящего гнома своим фуканьем. И точно, еж, сирея, выкатился перед ней на тропинку. «Фук, фук!» — отрывисто сказал он с сердцем, как извозчик на пешехода. Ассоль говорила с теми, кого понимала и видела. «Здравствуй, больной!» — сказала она лиловому ирису, пробитому до дыр червем. «Необходимо посидеть дома». Это относилось к кусту, застрявшему среди тропы и потому обдерганному платьем прохожих. Большой жук цеплялся за колокольчик, сгибая растение и сваливаясь, но упрямо толкаясь лапками. «Стряхни толстого пассажира», — посоветовала Ассоль. Жук точно не удержался и с треском полетел в сторону. Так, волнуясь, трепеща и блестя, она подошла к склону холма, скрывшись в его зарослях от лугового пространства, но окруженная теперь истинными своими друзьями, которые, она знала это, говорят басом. То были крупные старые деревья среди жимолости и орешника. Их свисшие ветви касались верхних листьев кустов. В спокойно тяготеющей крупной листве каштанов стояли белые шишки цветов, их аромат мешался с запахом росы и смолы. Тропинка, усеянная выступами скользких корней, то падала, то взбиралась на склон. Ассоль чувствовала себя как дома. Здоровалась с деревьями, как с людьми, то есть пожимая их широкие листья. Она шла, шепча то мысленно, то словами. «Вот ты, вот другой ты». «Много же вас, братцы мои! Я иду, братцы, спешу, пустите меня! Я вас узнаю всех, всех помню и почитаю!» Братцы величественно гладили ее, чем могли, листьями, и родственно скрипели в ответ. Она выбралась, перепачкав ноги землей, к обрыву над морем и встала на краю обрыва, задыхаясь от поспешной ходьбы. Глубокая непобедимая вера, ликуя, пенилась и шумела в ней. Она разбрасывала ее взглядом за горизонт, откуда легким шумом береговой волны возвращалась она обратно, гордая чистотой полета. Тем временем море, обведенное по горизонту золотой нитью, еще спало. Лишь под обрывом в лужах береговых ям вздымалась и опадала вода. Стальной у берега цвет спящего океана переходил в синий и черный. За золотой нитью неба, вспыхивая, сияло огромным веером света. Белые облака тронулись слабым румянцем. Тонкие, божественные цвета светились в них. На черной дали легла уже трепетная снежная белизна. Пена блестела, и багровый разрыв, вспыхнув средь золотой нити, бросил по океану к ногам Асоль алую рябь. Она села, подобрав ноги с руками вокруг колен. Внимательно наклоняясь к морю, смотрела она на горизонт большими глазами, в которых не осталось уже ничего взрослого, глазами ребенка. Все, чего она ждала так долго и горячо, делалось там, на краю света. Она видела в стране далеких пучин подводный холм. От поверхности его струились вверх вьющиеся растения, среди их круглых листьев, пронизанных у края стеблем, сияли причудливые цветы. Верхние листья блестели на поверхности океана. Тот, кто ничего не знал, как знала Асоль, видел лишь трепет и блеск. Из заросли поднялся корабль. Он всплыл и остановился по самой середине зари. Из этой дали он был виден ясно, как облака. Разбрасывая веселье, он пылал, как вино, роза, кровь, уста, алый бархат и пунцовый огонь. Корабль шел прямо к Асоль. Крылья пены трепетали под мощным напором его киля. Уже встав, девушка прижала руки к груди, как чудная игра света перешла в зыбь. Взошло солнце, и яркая полнота утра сдернула покровы с всего, что еще нежилось, потягиваясь на сонной земле. Девушка вздохнула и осмотрелась. Музыка смолкла, но Асоль была еще во власти ее звонкого хора. Это впечатление постепенно ослабевало, затем стало воспоминанием и, наконец, просто усталостью. Она легла на траву, зевнула и, блаженно закрыв глаза, уснула, по-настоящему крепким, как молодой орех, сном, без заботы и сновидений. Ее разбудила муха, бродившая по голой ступне. Беспокойно повертев ножкой, Асоль проснулась. Сидя, закалывала она растрепанные волосы, поэтому кольцо Грея напомнило о себе. Но, считая его не более как стебельком, застрявшим меж пальцев, она распрямила их, так как помеха не исчезла. Она нетерпеливо поднесла руку к глазам и выпрямилась, мгновенно вскочив силой брызнувшего фонтана. На ее пальце блестело лучистое кольцо Грея, как на чужом. Своим не могла признать она в этот момент, не чувствовала палец свой. — Чья это штука? — Чья шутка? — стремительно вскричала она. — Разве я сплю? Может быть, нашла и забыла? Схватив левой рукой правую, на которой было кольцо, с изумлением осматривалась она, пытая взглядом море и зеленые заросли, но никто не шевелился, никто не притаился в кустах, и в синем, далеко озаренном море не было никакого знака, и румянец покрыла соль, а голоса сердца сказали вещие «да». Не было объяснений случившемуся, но без слов и мыслей находила она их в странном чувстве своем, и уже близким ей стало кольцо. Вся дрожа, сдернула она его с пальца. Держа в пригоршне, как воду, рассмотрела его она. Всею душою, всем сердцем, всем ликованием и ясным суеверием юности, затем, спрятав залив, Асоль уткнула лицо в ладони, из-под которых неудержимо рвалась улыбка, и, опустив голову, медленно пошла обратной дорогой. Так случайно, как говорят люди, умеющие читать и писать, Грей и Ассоль нашли друг друга утром летнего дня, полного неизбежности. Глава 5. Боевые приготовления. Когда Грей поднялся на палубу секрета, он несколько минут стоял неподвижно, поглаживая рукой голову сзади на лоб, что означало крайнее замешательство. Рассеянность, облачное движение чувств, отражалось в его лице бесчувственной улыбкой лунатика. Его помощник Пантен шел в это время по шканцам с тарелкой жареной рыбы. Увидев Грея, он заметил странное состояние капитана.
«Вы, быть может, ушиблись?» — осторожно спросил он. «Где были? Что видели? Впрочем, это, конечно, ваше дело. Маклер предлагает выгодный фрахт с премией. Да что с вами такое?»
«Благодарю», — сказал Грей, вздохнув, как развязанный. «Мне именно недоставало звука вашего простого умного голоса. Это как холодная вода. Пантен, сообщите людям, что сегодня мы поднимаем якорь и переходим в устье Лилианы, 10 миль отсюда. Ее течение перебито сплошными мелями. Проникнуть в устье можно лишь с моря. Придите за картой. Лоцмана не брать. Пока все.
Да, выгодный фрахт мне нужен, как прошлогодний снег. Можете передать это маклеру. Я отправляюсь в город, где пробуду до вечера.
Что же случилось?
Решительно ничего, Пантен. Я хочу, чтобы вы приняли к сведению мое желание избегать всяких расспросов. Когда наступит момент, я сообщу вам, в чем дело. Матросам скажите, что предстоит ремонт, что местный док занят.
— Хорошо,
— бессмысленно сказал Пантен в спину уходящего Грея.
— Будет исполнено.
Хотя распоряжения капитана были вполне толковы, помощник вытаращил глаза и беспокойно помчался с тарелкой к себе в каюту бормоча. — Пантен, тебя озадачили. Не хочет ли он попробовать контрабанды? Не выступаем ли мы под черным флагом пирата? Но здесь Пантен запутался в самых диких предположениях. Пока он нервически уничтожал рыбу, Грей спустился в каюту, взял деньги и, переехав в бухту, появился в торговых кварталах Лисса. Теперь он действовал уже решительно и покойно, до мелочи зная все, что предстоит на чудном пути. Каждое движение, мысль, действие грели его тонким наслаждением художественной работы. Его план сложился мгновенно и выпукло. Его понятия о жизни подверглись тому последнему набегу резца, после которого мрамор спокоен в своем прекрасном сиянии. Грей побывал в трех лавках, придавая особенное значение точности выбора, так как мысленно видел уже нужный цвет и оттенок. В двух первых лавках ему показали шелка базарных цветов, предназначенные удовлетворить незатейливое тщеславие. В третьей он нашел образцы сложных эффектов. Хозяин лавки радостно суетился, выкладывая залежавшиеся материи, но Грей был серьезен, как анатом. Он терпеливо разбирал свертки, откладывал, сдвигал, развертывал и смотрел на свет такое множество алых полос, что прилавок, заваленный ими, казалось, вспыхнет. На носок сапога Грея легла пурпурная волна. На его руках и лице блестел розовый отцвет. Роясь в легком сопротивлении шелка, он различал цвета — красный, бледный розовый и розовый темный, густые закипи вишневых, оранжевых и мрачно-рыжих тонов. Здесь были оттенки всех сил и значений, различные в своем мнимом родстве, подобно словам «очаровательно», «прекрасно», «великолепно», «совершенно». В складках таились намеки, недоступные языку зрения, но истинный алый цвет долго не представлялся глазам нашего капитана. Что приносил лавочник, было хорошо, но не вызывало ясного и твердого «да». Наконец, один цвет привлек обезоруженное внимание покупателя. Он сел в кресло к окну, вытянул из шумного шелка длинный конец, бросил его на колени и, развалясь трубкой в зубах, стал созерцательно неподвижен. Этот совершенно чистый, как алая утренняя струя, полный благородного веселья и царственности цвет, являлся именно тем гордым цветом, какой разыскивал Грей. В нем не было смешанных оттенков огня, лепестков мака, игры фиолетовых или лиловых намеков. Не было также ни синевы, ни тени, ничего, что вызывает сомнение. Он рдел, как улыбка, прелестью духовного отражения. Грей так задумался, что позабыл о хозяине, ожидавшем за его спиной с напряжением охотничьей собаки, сделавшей стойку. Устав ждать, торговец напомнил о себе треском оторванного куска материи. — Довольно образцов, — сказал Грей, вставая. — Этот шелк я беру. — Весь кусок? — почтительно сомневаясь, спросил торговец. Но Грей молча смотрел ему в лоб, отчего хозяин лавки сделался немного развязнее. — В таком случае, сколько метров? Грей кивнул, приглашая повременить, и высчитал карандашом на бумаге требуемое количество. — 2000 метров. Он с сомнением осмотрел полки. — Да, не более 2000 метров.
— 2? — сказал хозяин, судорожно подскакивая, как пружинный. — 1000 метров? — Прошу вас сесть, капитан. Не желаете ли взглянуть, капитан, образцы новых материй? Как вам будет угодно. Вот спички, вот прекрасный табак. Прошу вас. 2000, 2000 по...
Он сказал цену, имеющую такое же отношение к настоящей, как клятва к простому «да». Но Грей был доволен, так как не хотел ни в чем торговаться.
— Удивительный, наилучший шелк! — продолжал лавочник. — Товар вне сравнения, только у меня найдете такой!
Когда он, наконец, весь изошел восторгом, Грей договорился с ним о доставке, взяв на свой счет издержки, уплатил по счету и ушел, провожаемый хозяином, с почестями китайского короля. Тем временем через улицу от того места, где была лавка, бродячий музыкант, настроив виолончель, заставил ее тихим смычком говорить грустно и хорошо. Его товарищ флейтист осыпал пение струн лепетом горлового свиста. Простая песенка, которую они огласили дремлющий в жаре двор, достигла ушей Грея, и тотчас он понял, что следует ему делать дальше. Вообще, все эти дни он был на той счастливой высоте духовного зрения, с которой отчетливо замечались им все намеки и подсказы действительности. Услыша заглушаемые ездой экипажей звуки, он вошел в центр важнейших впечатлений и мыслей, вызванных сообразно его характеру этой музыкой, уже чувствуя, почему и как выйдет хорошо то, что придумал. Миновав переулок, Грей прошел в ворота дома, где состоялось музыкальное выступление. К тому времени музыканты собрались уходить. Высокий флейтист с видом забитого достоинства благодарно махал шляпой тем окнам, откуда вылетали монеты. Виолончель уже вернулась под мышку своего хозяина. Тот, вытирая вспотевший лоб, дожидался флейтиста.
— Ба! Да это ты, Циммер! — сказал ему Грей, признавая скрипача, который по вечерам веселил своей прекрасной игрой моряков, гостей трактира «Деньги на бочку». — Как же ты изменил скрипки?
«Досточтимый капитан», — самодовольно возразил Циммер, — «я играю на всем, что звучит и трещит. В молодости я был музыкальным клоуном. Теперь меня тянет к искусству, и я с горем вижу, что погубил незаурядное дарование. Поэтому-то я из поздней жадности люблю сразу двух — виолу и скрипку. На виолончели играю днем, а на скрипке по вечерам, то есть как бы плачу, рыдаю о погибшем таланте. Не угостите ли венцом мое? Виолончель — это моя Кармен, а скрипка — ассоль», — сказал Грей. Циммер не расслышал. «Да», — кивнул он, — «солла, а на тарелках или медных трубочках — другое дело. Впрочем, что мне? Пусть кривляются паяцы искусства. Я знаю, что в скрипке и виолончели всегда отдыхают феи».
«А что скрывается в моем турлюрлю?» — спросил подошедший флейтист, рослый детина с бараньими голубыми глазами и белокурой бородой. — Ну-ка, скажи.
— Смотря по тому, сколько ты выпил с утра. Иногда птица, иногда спиртные пары. Капитан, это мой компаньон Дус. Я говорил ему, как вы сорите золотом, когда пьете, и он заочно влюблен в вас.
— Да, — сказал Дус. — Я люблю жест и щедрость. Но я хитер, не верьте моей гнусной лести.
— Вот что, — сказал, смеясь Грей, — у меня мало времени, а дело не терпит. Я предлагаю вам хорошо заработать. Соберите оркестр, но не из щеголей с парадными лицами мертвецов, которые в музыкальном буквоедстве или, что еще хуже, в звуковой гастрономии забыли о душе музыки и тихо мертвят эстрады своими замысловатыми шумами. Нет, соберите своих, заставляющих плакать простые сердца кухарок и лакеев. Соберите своих бродяг. Море и любовь не терпят педантов. Я с удовольствием посидел бы с вами, и даже не за одной бутылкой, но нужно идти. У меня много дела. Возьмите это и пропейте за букву «А». Если вам нравится мое предложение, приезжайте по вечеру на секрет. Он стоит неподалеку от головной дамбы. — Согласен! — вскричал Циммер, зная, что Грей платит как царь. — Дус, кланяйся! Скажи «да» и верти шляпой от радости! Капитан Грей хочет жениться!
— Да, — просто сказал Грей. — Все подробности я вам сообщу на секрете. Вы же...
— За букву «А».
Дус, толкнув локтем Циммера, подмигнул Грею.
«Но как много букв в алфавите! Пожалуйте что-нибудь и на фиту!»
Грей дал еще денег, музыканты ушли. Тогда он зашел в комиссионную контору и дал тайное поручение за крупную сумму выполнить срочно в течение 6 дней. В то время как Грей вернулся на свой корабль, агент конторы уже садился на пароход. К вечеру привезли шелк. 5 парусников, нанятых Греем, поместились с матросами. Еще не вернулся Летика и не прибыли музыканты. В ожидании их Грей отправился потолковать с Пантеном. Следует заметить, что Грей в течение нескольких лет плавал с одним составом команды. Вначале капитан удивлял матросов капризами неожиданных рейсов, остановок, иногда месячных, в самых неторговых и безлюдных местах, но постепенно они прониклись греизмом Грея. Он часто плавал с одним балластом, отказываясь брать выгодный фрахт только потому, что не нравился ему предложенный груз. Никто не мог уговорить его вести мыло, гвозди, части машин и другое, что мрачно молчит в трюмах, вызывая безжизненные представления скучной необходимости. Но он охотно грузил фрукты, фарфор, животных, пряности, чай, табак, кофе, шелк, ценные породы деревьев, черное, сандал, пальму. Все это отвечало аристократизму его воображения, создавая живописную атмосферу. Неудивительно, что команда «Секрета», воспитанная таким образом в духе своеобразности, посматривала несколько свысока на все иные суда,
окутанные дымом плоской наживы. Все-таки этот раз Грей встретил вопросы в физиономиях. Самый тупой матрос отлично знал, что нет надобности производить ремонт в русле лесной реки. Пантен, конечно, сообщил им приказание Грея. Когда тот вошел, помощник его докуривал шестую сигару, бродя по каюте, ошалев от дыма и натыкаясь на стулья. Наступал вечер. Сквозь открытый иллюминатор торчала золотистая балка света, в которой вспыхнул лакированный козырек капитанской фуражки. — Все готово, — мрачно сказал Пантен. — Если хотите, можно поднимать якорь. — Вы должны бы, Пантен, знать меня несколько лучше, — мягко заметил Грей. — Нет тайны в том, что я делаю. Как только мы бросим якорь на дно Лилианы, я расскажу все. И вы не будете тратить так много спичек на плохие сигары. Ступайте, снимайтесь с якоря. Пантен, неловко усмехаясь, почесал бровь. — Это, конечно, так, — сказал он. — Впрочем, я ничего. Когда он вышел, Грей посидел несколько времени, неподвижно смотря в полуоткрытую дверь, затем перешел к себе. Здесь он то сидел, то ложился, то, прислушиваясь к треску брашпиля, выкатывающего громкую цепь, собирался выйти на бак, но вновь задумывался и возвращался к столу, чертя по клеенке пальцем прямую быструю линию. Удар кулаком в дверь вывел его из маниакального состояния. Он повернул ключ, впустив Летику. Матрос, тяжело дыша, остановился с видом гонца, вовремя предупредившего казнь.
— Лети-ка, Летика! — сказал я себе, — быстро заговорил он, — когда я с кабельного мола увидел, как танцуют вокруг брашпиля наши ребята, поплевывая в ладони. У меня глаз, как у орла. Я и полетел. Я так дышал на лодочника, что человек вспотел от волнения. — Капитан, вы хотели оставить меня на берегу?
— Летика, — сказал Грей, присматриваясь к его красным глазам. — Я ожидал тебя не позже утра. — Лил ли ты на затылок холодную воду?
— Лил. Не столько, сколько было принято внутрь, но лил. Все сделано.
— Говори.
— Не стоит говорить, капитан. Вот здесь все записано. Берите и читайте. Я очень старался. Я уйду.
— Куда?
— Я вижу по укоризне глаз ваших, что еще мало лил на затылок холодной воды.
Он повернулся и вышел с странным движением слепого. Грей развернул бумажку. Карандаш, должно быть, дивился, когда выводил по ней эти чертежи, напоминающие расшатанный забор. Вот что писал Летика. Сообразно инструкции. После 5 часов ходил по улице. Дом с серой крышей, по 2 окна сбоку, при нем огород. Означенная особа приходила 2 раза. За водой — раз, за щепками для плиты — 2. По наступлении темноты проник взглядом в окно, но ничего не увидел по причине занавески. Затем следовало несколько указаний семейного характера, добытых Летикой, видимо, путем застольного разговора, так как меморий заканчивался несколько неожиданно, словами «в счет расходов приложил малость своих». Но существо этого донесения говорило лишь о том, что мы знаем из первой главы. Грей положил бумажку в стол, свистнул вахтенного и послал за Пантеном, но вместо помощника явился боцман Атвуд, обдергивая засученные рукава.
— Мы ошвартовались у дамбы, — сказал он. — Пантен послал узнать, что вы хотите. Он занят. На него напали там какие-то люди с трубами, барабанами и другими скрипками. Вы звали их на секрет. Пантен просит вас прийти, говорит, у него туман в голове.
— Да, Атвуд, — сказал Грей, — я точно звал музыкантов. Пойдите, скажите им, чтобы шли пока в кубрик. Далее будет видно, как их устроить. Атвуд, скажите им и команде, что я выйду на палубу через 1/4 часа. Пусть соберутся. Вы и Пантен, разумеется, тоже послушайте меня.
Атвуд взвел как курок левую бровь, постоял боком у двери и вышел.
Эти 10 минут Грей провел, закрыв руками лицо. Он ни к чему не приготовлялся и ничего не рассчитывал, но хотел мысленно помолчать. Тем временем его ждали уже все, нетерпеливо и с любопытством, полным догадок. Он вышел и увидел по лицам ожидание невероятных вещей, но так как сам находил совершающееся вполне естественным, то напряжение чужих душ отразилось в нем легкой досадой. «Ничего особенного», — сказал Грей, присаживаясь на трап мостика. «Мы простоим в устье реки до тех пор, пока не сменим весь такелаж. Вы видели, что привезен красный шелк. Из него под руководством парусного мастера Блента смастерят секрету новые паруса. Затем мы отправимся, но куда не скажу. Во всяком случае, недалеко отсюда. Я еду к жене. Она еще не жена мне, но будет ею. Мне нужны алые паруса, чтобы еще издали, как условлено с нею, она заметила нас. Вот все. Как видите, здесь нет ничего таинственного, и довольна об этом».
«Да», — сказал Атвуд, видя по улыбающимся лицам матросов, что они приятно озадачены и не решаются говорить. «Так вот в чем дело, капитан. Не нам, конечно, судить об этом. Как желаете, так и будет. Я поздравляю вас».
«Благодарю». Грей сильно сжал руку боцмана, но тот, сделав невероятные усилия, ответил таким пожатием, что капитан уступил. После этого подошли все, сменяя друг друга, застенчивой теплотой взгляда и бормоча поздравления. Никто не крикнул, не зашумел. Нечто не совсем простое чувствовали матросы в отрывистых словах капитана. Пантен облегченно вздохнул и повеселел. Его душевная тяжесть растаяла. Один корабельный плотник остался чем-то недоволен. Вяло поддержав руку Грея, он мрачно спросил: «Как это вам пришло в голову, капитан?» «Как удар твоего топора», — сказал Грей. «Циммер, покажи своих ребятишек». Скрипач, хлопая по спине музыкантов, вытолкнул 7 человек, одетых крайне неряшливо. «Вот», — сказал Циммер, — «это тромбон. Не играет, а палит, как из пушки. Эти 2 безусых молодца — фанфары. Как заиграют, так сейчас же хочется воевать. Затем кларнет. Кларнетопистон и 2-я скрипка. Все они — великие мастера обнимать резвую приму, то есть меня. А вот и главный хозяин нашего веселого ремесла — Фриц, барабанщик. У барабанщиков, знаете, обычно разочарованный вид, но этот... бьет с достоинством, с увлечением. В его игре есть что-то открытое и прямое, как его палки. Так ли все сделано, капитан Грей?» «Изумительно», — сказал Грей. «Всем вам отведено место в трюме, который на этот раз, значит, будет погружен разными скерца, адажио и фортиссимо. Разойдитесь. Пантен, снимайте швартовы, трогайтесь. Я вас сменю через 2 часа». Этих 2 часов он не заметил, так как они прошли все в той же внутренней музыке, не оставлявшей его сознания, как пульс не оставляет артерий. Он думал об одном, хотел одного, стремился к одному. Человек действия, он мысленно опережал ход событий, жалея лишь о том, что ими нельзя двигать так же просто и скоро, как шашками. Ничто в спокойной наружности его не говорило о том напряжении чувства, гул которого, подобно гулу огромного колокола, бьющего над головой, мчался во всем его существе оглушительным нервным стоном. Это довело его, наконец, до того, что он стал считать мысленно 1, 2, 30 и так далее, пока не сказал 1000. Такое упражнение подействовало, он был способен, наконец, взглянуть со стороны на все предприятие. Здесь несколько удивило его то, что он не может представить внутреннюю Ассоль, так как даже не говорил с ней. Он читал где-то, что можно
хотя бы смутно понять человека, если, вообразив себя этим человеком, скопировать выражение его лица. Уже глаза Грея начали принимать несвойственное им странное выражение, а губы под усами складываться в слабую кроткую улыбку, как, опомнившись, он расхохотался и вышел сменить Пантена. Было темно. Пантен, подняв воротник куртки, ходил у компаса, говоря рулевому: «Лево четверть румба! Лево! Стой! Еще четверть!» Секрет шел с половиной парусов при попутном ветре. «Знаете, — сказал Пантен Грею, — я доволен».
«Чем?»
«Тем же, что и вы. Я все понял. Вот здесь, на мостике». Он хитро подмигнул, светя улыбки огнем трубки.
«Ну-ка», — сказал Грей внезапно, догадавшись, в чем дело. «Что вы там поняли?»
«Лучший способ провести контрабанду», — шепнул Пантен. «Всякий может иметь такие паруса, какие хочет. У вас гениальная голова, Грей!»
«Бедный Пантен», — сказал капитан, не зная, сердиться или смеяться. «Ваша догадка остроумна, но лишена всякой основы. Идите спать. Даю вам слово, что вы ошибаетесь. Я делаю то, что сказал».
Он отослал его спать, сверился с направлением курса и сел. Теперь мы его оставим, так как ему нужно быть одному. Глава шестая. А соль остается одна.
Лангрен провел ночь в море. Он не спал, не ловил, а шел под парусом без определенного направления, слушая плеск воды, смотря в тьму, обветриваясь и думая. В тяжелые часы жизни ничто так не восстанавливало силы его души, как эти одинокие блуждания. Тишина, только тишина и безлюдье. Вот что нужно было ему для того, чтобы все самые слабые и спутанные голоса внутреннего мира зазвучали понятно. Эту ночь он думал о будущем, о бедности, об Ассоль. Ему было крайне трудно покинуть ее даже на время. Кроме того, он боялся воскресить утихшую боль. Быть может, поступив на корабль, он снова вообразит, что там, в Каперне, его ждет не умиравший никогда друг, и, возвращаясь, он будет подходить к дому с горем мертвого ожидания. Мэри никогда больше не выйдет из дверей дома. Но он хотел, чтобы у Ассоль было что есть, решив поэтому поступить так, как приказывает забота. Когда Лангрен вернулся, девушки еще не было дома. Ее ранние прогулки не смущали отца. На этот раз, однако, в его ожидании была легкая напряженность. Похаживая из угла в угол, он на повороте вдруг сразу увидел Ассоль. Вошедшая стремительно и неслышно, она молча остановилась перед ним, почти испугав его светом взгляда, отразившего возбуждение. Казалось, открылось ее второе лицо, то истинное лицо человека, о котором обычно говорят только глаза. Она молчала, смотря в лицо Лангрену, так непонятно, что он быстро спросил: «Ты больна?» Она не сразу ответила. Когда смысл вопроса коснулся, наконец, ее духовного слуха, Ассоль встрепенулась, как ветка, тронутая рукой, и засмеялась долгим ровным смехом тихого торжества. Ей надо было сказать что-нибудь, но, как всегда, не требовалось придумывать, что именно. Она сказала: «Нет, я здорова». «Почему ты так смотришь?» «Мне весело». «Верно, мне весело, но это от того, что день так хорош». «А что ты надумал?» «Я уж вижу по твоему лицу, что ты что-то надумал». «Что бы я ни надумал, — сказал Лангрен, усаживая девушку на колени, — ты, я знаю, поймешь, в чем дело. Жить нечем. Я не пойду снова в дальнее плавание, а поступлю на почтовый пароход, что ходит между Кассетом и Лиссом».
«Да, — издалека сказала она, силясь войти в его заботы и дело, но ужасаясь, что бессильно перестать радоваться. Это очень плохо. Мне будет скучно. Возвратись поскорей». Говоря так, она расцветала неудержимой улыбкой. «Да, поскорей, милый. Я жду».
«А соль, — сказал Лангрен, беря ладонями ее лицо и поворачивая к себе, — выкладывай, что случилось».
Она почувствовала, что должна выветрить эту тревогу, и, победив ликование, сделалась серьезно внимательной. Только в ее глазах блестела еще новая жизнь. «Ты странный, — сказала она. — Решительно ничего. Я собирала орехи».
Лангрен не вполне поверил бы этому, не будь он так занят своими мыслями. Их разговор стал деловым и подробным. Матрос сказал дочери, чтобы она уложила его мешок, перечислил все необходимые вещи и дал несколько советов. «Я вернусь домой дней через 10, а ты заложи мое ружье и сиди дома. Если кто захочет тебя обидеть, скажи, Лангрен скоро вернется. Не думай и не беспокойся обо мне. Худого ничего не случится». После этого он поел, крепко поцеловал девушку и, вскинув мешок на плечи, вышел на городскую дорогу. Ассоль смотрела ему вслед, пока он не скрылся за поворотом, затем вернулась. Немало домашних работ предстояло ей, но она забыла об этом. С интересом легкого удивления осматривалась она вокруг, как бы уже чужая этому дому. Так влитому в сознание с детства, что, казалось, всегда носила его в себе, а теперь выглядевшему подобно родным местам, посещенным спустя ряд лет из круга жизни иной. Но что-то недостойное почудилось ей в этом своем отпоре, что-то неладное. Она села к столу, на котором Лангрен мастерил игрушки, и попыталась приклеить руль к корме. Смотря на эти предметы, невольно увидела она их большими, настоящими. Все, что случилось утром, снова поднялось в ней дрожью волнения, и золотое кольцо величиной солнце упало через море к ее ногам. Не усидев, она вышла из дома и пошла в Лис. Ей совершенно нечего было там делать, она не знала, зачем идет, но не идти не могла. По дороге ей встретился пешеход, желавший разведать какое-то направление. Она толково объяснила ему, что нужно, и тотчас же забыла об этом. Всю длинную дорогу миновала она незаметно, как если бы несла птицу, поглотившую все ее нежное внимание. У города она немного развлеклась шумом, летевшим с его огромного круга, но он был не властен над ней, как раньше, когда, пугая и забивая, делал ее молчаливой трусихой. Она противостояла ему. Она медленно прошла кольцеобразный бульвар, пересекая синие тени деревьев, доверчиво и легко взглядывая на лица прохожих, ровной походкой, полной уверенности. Порода наблюдательных людей в течение дня замечала неоднократно неизвестную, странную на взгляд девушку, проходящую среди яркой толпы с видом глубокой задумчивости. На площади она подставила руку струе фонтана, перебирая пальцами среди отраженных брызг. Затем, присев, отдохнула и вернулась на лесную дорогу. Обратный путь она сделала со свежей душой, в настроении мирном и ясном, подобно вечерней речке, сменивший, наконец, пестрые зеркала дня ровным в тени блеском. Приближаясь к селению, она увидела того самого угольщика,
которому померещилось, что у него зацвела корзина. Он стоял возле повозки с двумя неизвестными мрачными людьми, покрытыми сажей и грязью. А Соль обрадовалась. «Здравствуй, Филипп», — сказала она. «Что ты здесь делаешь?»
«Ничего, муха. Свалилось колесо. Я его поправил, теперь покуриваю да калякаю с нашими ребятами. Ты откуда?»
А Соль не ответила. «Знаешь, Филипп», — заговорила она, — «я тебя очень люблю, и потому скажу только тебе. Я скоро уеду. Наверное, уеду совсем. Ты не говори никому об этом».
«Это ты хочешь уехать? Куда же ты собралась?»
— изумился угольщик, вопросительно раскрыв рот, отчего его борода стала длиннее. «Не знаю». Она медленно осмотрела поляну под вязом, где стояла телега. Зеленую в розовом вечернем свете траву, черных молчаливых угольщиков, и, подумав, прибавила. «Все это мне неизвестно. Я не знаю ни дня, ни часа, и даже не знаю, куда. Больше ничего не скажу, поэтому на всякий случай прощай. Ты часто меня возил». Она взяла огромную черную руку и привела ее в состояние относительного трясения. Лицо рабочего разверзло трещину неподвижной улыбки. Девушка кивнула, повернулась и отошла. Она исчезла так быстро, что Филипп и его приятели не успели повернуть голову.
«Чудеса!» — сказал угольщик. «Поди-ка, пойми ее!» «Что-то с ней сегодня такое и прочее». «Верно», — поддержал второй. «Не то она говорит, не то уговаривает. Не наше дело».
«Не наше дело», — сказал и третий, вздохнув. «Эх». Затем все трое сели в повозку и, затрещав колесами по каменной дороге, скрылись в пыли.
Глава 7. Алый секрет. Был белый утренний час. В огромном лесу стоял тонкий пар, полный странных видений. Неизвестный охотник, только что покинувший свой костер, двигался вдоль реки. Сквозь деревья сиял просвет ее воздушных пустот, но прилежный охотник не подходил к ним, рассматривая свежий след медведя, направляющийся к горам. Внезапный звук пронесся среди деревьев с неожиданностью тревожной погони. Это запел кларнет. Музыкант, выйдя на палубу, сыграл отрывок мелодии, полный печального протяжного повторения. Звук дрожал, как голос, скрывающий горе. Усилился, улыбнулся грустным переливом и оборвался. Далекое эхо смутно напевало ту же мелодию. Охотник, отметив след сломанной веткой, пробрался к воде. Туман еще не рассеялся. В нем гасли очертания огромного корабля, медленно повертывающегося кустью реки. Его свернутые паруса ожили, свисая фестонами, расправляясь и покрывая мачты бессильными щитами огромных складок. Слышались голоса и шаги. Береговой ветер, пробуя дуть, лениво теребил паруса. Наконец, тепло солнца произвело нужный эффект. Воздушный напор усилился, рассеял туман и вылился пареем в легкие алые формы, полные роз. Розовые тени скользили по белизне мачт и снастей. Все было белым, кроме раскинутых, плавно двинутых парусов цвета глубокой радости. Охотник, смотревший с берега, долго протирал глаза,
пока не убедился, что видит именно так, а не иначе. Корабль скрылся за поворотом, а он все еще стоял и смотрел. Затем, молча пожав плечами, отправился к своему медведю. Пока секрет шел руслом реки, Грей стоял у штурвала, не доверяя руля матросу. Он боялся мели. Пантен сидел рядом в новой суконной паре, в новой блестящей фуражке, бритый и смиренно надутый. Он по-прежнему не чувствовал никакой связи между алым убранством и прямой целью Грея.
«Теперь, — сказал Грей, — когда мои паруса рдеют, ветер хорош, а в сердце моем больше счастья, чем у слона при виде небольшой булочки, я попытаюсь настроить вас своими мыслями, как обещал в Лиссе. Заметьте, я не считаю вас глупым или упрямым. Нет. Вы образцовый моряк, а это много стоит. Но вы, как и большинство, слушаете голоса всех нехитрых истин сквозь толстое стекло жизни. Они кричат, но вы не услышите. И я делаю то, что существует, как старинное представление о прекрасном несбыточном, и что по существу так же сбыточно и возможно, как загородная прогулка. Скоро вы увидите девушку, которая не может, не должна иначе выйти замуж, как только таким способом, какой развиваю я на ваших глазах. Он сжато передал моряку то, о чем мы хорошо знаем, закончив объяснение так. «Вы видите, как тесно сплетены здесь судьба, воля и свойства характеров. Я прихожу к той, которая ждет и может ждать только меня. Я же не хочу никого другого, кроме нее. Может быть, именно потому, что благодаря ей я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками. Когда для человека главное получать дражайший пятак, легко дать этот пятак. Но когда душа таит зерно пламенного растения, чудо, сделай ему это чудо, если ты в состоянии. Новая душа будет у него, и новая у тебя. Когда начальник тюрьмы сам выпустит заключенного, когда миллиардер подарит песцу виллу, опереточную певицу и сейф, а жокей хоть раз попридержит лошадь ради другого коня, которому не везет, тогда все поймут, как это приятно, как невыразимо чудесно. Но есть не меньшие чудеса — улыбка, веселье, прощение и вовремя сказанное нужное слово. Владеть этим значит владеть всем. Что до меня, то наше начало, мое и Ассоль, останется нам навсегда валом отблески парусов, созданных глубиной сердца, знающего, что такое любовь. Поняли вы меня?
«Да, капитан». Пантен крякнул, вытерев усы аккуратно сложенным чистым платочком. «Я все понял. Вы меня тронули. Пойду я вниз и попрошу прощения у Никса, которого вчера ругал за потопленное ведро, и дам ему табаку. Свой он проиграл в карты».
Прежде чем Грей, несколько удивленный таким быстрым практическим результатом своих слов, успел что-либо сказать, Пантен уже загремел вниз по трапу и где-то отдаленно вздохнул. Грей оглянулся, посмотрев вверх. Над ним молча рвались алые паруса. Солнце в их швах сияло пурпурным дымом. Секрет шел в море, удаляясь от берега. Не было никаких сомнений в звонкой душе Грея.
ни глухих ударов тревоги, ни шума мелких забот. Спокойно, как парус, рвался он к восхитительной цели, полный тех мыслей, которые опережают слова. К полудню на горизонте показался дымок военного крейсера. Крейсер изменил курс и с расстояния полумили поднял сигнал «Лечь в дрейф». «Братцы», — сказал Грей матросам, — «нас не обстреляют, не бойтесь. Они просто не верят своим глазам». Он приказал дрейфовать. Пантен, крича как на пожаре, вывел секрет из ветра. Судно остановилось, между тем, как от крейсера помчался паровой катер с командой и лейтенантом в белых перчатках. Лейтенант, ступив на палубу корабля, изумленно оглянулся и прошел с Греем в каюту, откуда через час отправился, странно махнув рукой и улыбаясь, словно получил чин, обратно к синему крейсеру. По-видимому, в этот раз Грей имел больше успеха, чем с простодушным Пантеном, так как крейсер, помедлив, ударил по горизонту могучим залпом салюта, стремительный дым которого, пробив воздух огромными сверкающими мечами, развеялся клочьями над тихой водой. Весь день на крейсере царило некое полупраздничное остолбенение. Настроение было неслужебное, сбитое, под знаком любви, о которой говорили везде, от салона до машинного трюма. А часовой минного отделения спросил проходящего матроса: «Том, как ты женился?»
«Я поймал ее за юбку, когда она хотела выскочить от меня в окно», — сказал Том и гордо закрутил ус.
Некоторое время секрет шел пустым морем, без берегов. К полудню открылся далекий берег. Взяв подзорную трубу, Грей уставился на Каперну. Если бы не ряд крыш, он различил бы в окне одного дома Ассоль, сидящую за какой-то книгой. Она читала. По странице полз зеленоватый жучок, останавливаясь и приподнимаясь на передних лапах с видом независимым и домашним. Уже два раза был он не без досады сдунут на подоконник, откуда появлялся вновь доверчиво и свободно, словно хотел что-то сказать. На этот раз ему удалось добраться почти к руке девушки, державшей угол страницы. Здесь он застрял на слове «смотри», с сомнением остановился, ожидая нового шквала, и действительно, едва избег неприятности, так как Ассоль уже воскликнула: «Опять жучишка, дурак!» и хотела решительно сдуть гостя в траву, но вдруг случайный переход взгляда от одной крыши к другой открыл ей на синей морской щели уличного пространства белый корабль с алыми парусами. Она вздрогнула, откинулась, замерла. Потом резко вскочила, с головокружительно падающим сердцем, вспыхнув неудержимыми слезами вдохновенного потрясения. Секрет в это время огибал небольшой мыс, держась к берегу углом левого борта. Негромкая музыка лилась в голубом дне с белой палубы под огнем алого шелка. Музыка ритмических переливов, переданных не совсем удачно известными всем словами: «Налейте, налейте бокалы и выпьем, друзья, за любовь». В ее простоте, ликуя, развертывалось и рокотало волнение. Не помня, как оставила дом, Ассоль бежала уже к морю, подхваченная неодолимым ветром события. На первом углу она остановилась почти без сил, ее ноги подкашивались, дыхание срывалось и гасло, сознание держалось на волоске. Вне себя от страха потерять волю, она топнула ногой и оправилась. Временами то крыша, то забор скрывали от нее алые паруса. Тогда, боясь, не исчезли ли они, как простой призрак, она торопилась миновать мучительное препятствие и, снова увидев корабль, останавливалась облегченно вздохнуть. Тем временем в Каперне произошло такое замешательство, такое волнение, такая поголовная смута, какие не уступят эффекту знаменитых землетрясений. Никогда еще большой корабль не подходил к этому берегу. У корабля были те самые паруса, имя которых звучало как издевательство. Теперь они ясно и неопровержимо пылали с невинностью факта, опровергающего все законы бытия и здравого смысла. Мужчины, женщины, дети в попыхах мчались к берегу, кто в чем был. Жители перекликались со двора в двор, наскакивали друг на друга, вопили и падали. Скоро у воды образовалась толпа, и в эту толпу стремительно вбежала Ассоль. Пока ее не было, ее имя перелетало среди людей с нервной и угрюмой тревогой, злобным испугом. Больше говорили мужчины, сдавленно, змеиным шипением всхлипывали остолбеневшие женщины, но если уж которая начинала трещать, яд забирался в голову. Как только появилась Ассоль, все смолкли, все со страхом отошли от нее, и она осталась одна среди пустоты знойного песка, растерянная, пристыженная, счастливая, с лицом не менее алым, чем ее чудо, беспомощно протянув руки к высокому кораблю. От него отделилась лодка, полная загорелых гребцов. Среди них стоял тот, кого, как ей показалось теперь, она знала, смутно помнила с детства. Он смотрел на нее с улыбкой, которая грела и торопила. Но тысячи последних смешных страхов одолели Ассоль, смертельно боясь всего, ошибки, недоразумений, таинственной и вредной помехи, она вбежала по пояс в теплое колыхание волн, крича: «Я здесь! Я здесь! Это я!» Тогда Циммер взмахнул смычком, и та же мелодия грянула по нервам толпы, но на этот раз полным торжествующим хором. От волнения, движения облаков и волн, блеска воды и дали, девушка почти не могла уже различать, что движется. Она — корабль или лодка. Все двигалось, кружилось и опадало. Но весло резко плеснуло вблизи нее. Она подняла голову. Грей нагнулся. Ее руки ухватились за его пояс. Ассоль зажмурилась. Затем, быстро открыв глаза, смело улыбнулась его сияющему лицу и, запыхавшись, сказала: «Совершенно такой. И ты тоже, дитя мое», — вынимая из воды мокрую драгоценность, сказал Грей. «Вот я пришел. Узнала ли ты меня?» Она кивнула, держась за его пояс, с новой душой и трепетно зажмуренными глазами. Счастье сидела в ней пушистым котенком. Когда Ассоль решилась открыть глаза, покачивание шлюпки, блеск волн, приближающийся, мощно ворочаясь, борт секрета — все было сном, где свет и вода качались, кружась подобно игре солнечных зайчиков на струящейся лучами стене. Не помня, как она поднялась по трапу в сильных руках Грея. Палуба, крытая и увешанная коврами в алых выплесках парусов, была как небесный сад. И скоро Ассоль увидела, что стоит в каюте, в комнате, которой лучше уже не может быть. Тогда сверху, сотрясая и зарывая сердце в свой торжествующий крик, вновь кинулась огромная музыка. Опять Ассоль закрыла глаза, боясь, что все это исчезнет, если она будет смотреть. Грей взял ее руки и, зная уже теперь, куда можно безопасно идти, она спрятала мокрое от слез лицо на груди друга, пришедшего так волшебно. Бережно, но со смехом, сам потрясенный и удивленный тем, что наступила невыразимая, недоступная никому драгоценная минута,
Грей поднял за подбородок вверх это давно-давно пригрезившееся лицо, и глаза девушки, наконец, ясно раскрылись. В них было все лучшее человека. «Ты возьмешь к нам моего Лангрена?» — сказала она. «Да». И так крепко поцеловал он ее вслед за своим железным «да», что она засмеялась. «Теперь мы отойдем от них, зная, что им нужно быть вместе одним. Много на свете слов на разных языках и разных наречиях, но всеми ими, даже и отдаленно, не передашь того, что сказали они в день этот друг другу». Меж тем на палубе у грот мачты, возле бочонка, изъеденного червем, сбитым дном, открывшим столетнюю темную благодать, ждал уже весь экипаж. Атвуд стоял, Пантен чинно сидел, сияя, как новорожденный. Грей поднялся вверх, дал знак оркестру и, сняв фуражку, первый зачерпнул граненым стаканом в песне золотых труб святое вино. «Ну, вот», — сказал он, кончив пить, затем бросил стакан. «Теперь пейте, пейте все. Кто не пьет, тот враг мне». Повторить эти слова ему не пришлось. В то время как полным ходом под всеми парусами уходил от ужаснувшейся навсегда Коперны секрет, давка вокруг бочонка превзошла все, что в этом роде происходит на великих праздниках. — Как понравилось оно тебе? — спросил Грейлетику. — Капитан! — сказал, подыскивая слова, матрос. — Не знаю, понравился ли ему я... Но впечатления мои нужно обдумать. Улей и сад. Что? Я хочу сказать, что в мой рот впихнули улей и сад. Будьте счастливы, капитан, и пусть счастлива будет та, которую лучшим грузом я назову, лучшим призом секрета. Когда на другой день стало светать, корабль был далеко от Коперны. Часть экипажа как уснула, так и осталась лежать на палубе, поборотая вином Грея. Держались на ногах лишь рулевой да вахтенный, досидевший на корме с грифом виолончели у подбородка, задумчивый и хмельной Циммер. Он сидел, тихо водил смычком, заставляя струны говорить волшебным неземным голосом, и думал о счастье. Текст читал заслуженный артист России Валерий Захарьев.